Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань кадров, Сережа!
Часов 38 минут, понедельник, 29 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Довенко. Доброе утро всем.
Насчитал 25 тысяч велосипедистов. Это про вчерашний велопарад прекрасный. Ну вот, не знаю, что орать-то так, говорит Валентин. Я сам удивляюсь, Валентин. Я сам удивляюсь. А мне тут шило вставляют в этот момент, понимаете, в чем дело? Я начинаю орать от боли. Боже милости, у меня валится стул еще вдобавок. Слушай, значит, ты была на велопараде? Ты вообще велосипедистка? Ты кто?
О,
ты передовая,
да,
девушка.
Я велосипедистка, да.
Больше всего в жизни меня... Я однажды был на гироскутере, однажды в жизни. Это было... Я тебе скажу, когда это было. Это, может быть, было в 2005 году или
2004. На заре, так давно.
Тогда были большие такие, за 7 тысяч долларов.
Сегвеи.
И мне дали такой сегвей в одном из поместьй близ Лондона, ближе туда, вот, скажу, к этим самым, к западу. Ну вот, и... Мне дали такой сегвей, чтобы я гулял по поместьям, типа тудым-сюдым. И я что-то не пошло у меня.
Нет.
Страшновато стало. Я пошел пешком. Думаю, ну их нафиг, эти сегвеи. Угу. С тех пор я удивляюсь. У нас в поселке дефочки,
да,
делают следующее. Сейчас объясню. Просто стоят на них.
Да. Они стоят, а эти едут.
Да нет же, Они не едут и никуда ничего не делают, а просто стоят
и
на месте. На месте.
Так.
Подъезжают друг к другу на этих штучках,
да,
на,
да,
гироскутерах.
Да.
И стоят стоя и никуда не едут, а просто стоят.
Ну да, там же ты едешь только когда наклоняешься.
Эй, и они ничего не происходит с ними.
Не падают, да.
Не падают ничего. Я думаю, мама, вот это...
Не, такая передовая, я боюсь.
Потому что я думаю, что они гении. Всех этих девочек надо показывать на олимпиадах каких-то мировых, может быть. И мальчик Оскар, который читает Гамлета, мог бы с ними тоже. Знаете, выдающийся.
Стоя на гироскутере читать.
А одна, я видел, девочка села на гироскутер на свой. Села.
И упала.
И сидела, не касаясь земли ничем. Просто сидела и дуру валяла. Просто вот так вот, просто.
Ну,
и
да,
он никуда не ехал, и она никуда не падала. Потому что меня так потрясло, ты не представляешь. Мать, а что, а в чем наука там, почему?
Честно, я не знаю. Но велосипед...
Я думаю, что за этим будущее. За этим будущее, не за велосипедами.
А вы знаете, что гироскутеры теперь еще внутри колонки, через Bluetooth спускаешь звук с телефона,
да,
и тебе музыка играет. Прямо в ступни.
И всей улицы?
Всей улицы, да. Это как на магнитофоне ехать.
Как это мило.
Да.
Если бы я был черный, я бы очень это оценил.
Еще диоды.
Я бы очень это оценил. Слушай, ну правда.
Да.
Кто-то,
да,
разбирается в гироскутерах и хочет нам пояснить. 737-3948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей Леонидович.
Сергей, просто, да. Прошу вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
На самом деле, гироскутер, это, конечно, как вы сказали, что вещица опасная.
Это волшебство. Волшебство. Это чистое волшебство.
Да, но у него есть, грубо говоря, как у любого транспортного средства, ограничения.
Да? Какие?
Какое? Вот оно снимается, и он ехать начинает как чумовой. Друг у меня очень хорошо на нем побился. Так что оно приносит как удовольствие, так и, грубо говоря...
Давайте скажем, что это волшебство в чистом виде. Вот и все. А все остальное не волшебство. Все остальное мы видели, плавали, знаем. Все, все, нам все наплевать. На самом деле, ну, правда. 737-3948.
Даже на новый самолет.
Алло, здравствуйте. Новый самолет МС-21. Это все было. Это все. Ерунда это все. Алло, здрасте.
Доброе утро. Ну, на самом деле, чуда-то никакого нету. Просто гироскопический эффект известен в механике, ну, я не знаю, с момента возникновения этой отрасли знания. Гироскопические датчики массивные, тяжеленные, быстро вращающиеся.
Купон, зачем вы говорите гироскопические? Вы ведь делаете ошибку.
Потому что...
Нет, вы делаете ошибку, потому что скопус, скопус да, смотреть. Вы гироскоп, это вращающееся смотрение. Гироэффект, а не гироскопический эффект.
Нет, нет, это все на самом деле одного поля ягода. Смысл в том, что в этих мелких, маленьких, да. дешевых, этих самых гироскутерах, там даже может не быть гироскопа. Там эмуляция гироскопических датчиков и, соответственно, тонкое управление положением платформы, которое в зависимости да. от микродвижений корпуса, стоящего на ней человека, да. просто, грубо говоря, подруливает. И в итоге эта площадка находится в устойчивом положении.
Ну и хорошо.
А вот первые дорогущие, там как огромные, там как раз был классический гироскоп. И эта самая хрень, в хорошем смысле этого слова, как вы говорите, она да. как раз и держалась
в устойчивом положении. Ладно, спасибо большое. Значит, товарищи, я вас призываю сейчас, помимо всего, обратить внимание на слова, которые вы изрыгаете. Гироскопус, скопус,
да.
это значит вращающийся смотреть.
Да.
Поэтому там не может быть установлен гироскоп, потому что он никуда не смотрит, и вы туда не смотрите.
Потому что мы туда не смотрим,
да,
это не значит,
да,
что
да,
он не
да.
смотрит.
Там хорошо. Стоит гироприбор, который основан на гироэффекте. А скопус — это смотреть, когда вы смотрите в гироскоп. Понятно, да? Это так же, как сказать, что у него началась онкология, а логос — это изучать. Изучать, понятно, да? У него началось изучение. Изучение. Чего изучение-то у него началось? Не изучение нифига, а болезнь. Понятно, да?
Угу.
Короче, соря словами, посаривая, я бы сказал, посаривая словами, как было в этом прекрасном детском сочинении, трактор несся по полю.
Попахивая.
Посаривая словами. Помните, что вы говорите слова со значениями. Гироскопус — это вращающийся смотреть. Не надо смотреть туда никуда. Смотреть не надо. Отвернитесь. Будет просто гироприбор с гироэффектом. Понятно? И когда вы говорите, что у него началась онкология, это значит, что он начал изучать онкозаболевания. Нифига он не начал их изучать. Хотя, может быть, попутно изучать.
Попутно изучает.
И лечит их глиной с керосином. Да-да-да. Гиромобиль, конечно, конечно. Вы не правы. Я прав.
Это вы не правы.
Там вот не может быть скопус. Откуда скопус-то? Вы не смотрите туда. Ку-ку. Подумайте головой, что вы говорите. Слова значат. Черт бы вас задрал. Слова значат. Вы это понимаете или нет? Слова, значит, из карточного домика фраза. А мне кажется, я говорил эту фразу раньше, существенно раньше. Слова, значит, я говорил до карточного домика. Хорошо, появился сотый бензин, мне пишут. Да, я сегодня видел. Я сегодня видел сотый бензин.
Да?
И подумал, может, мне надо. Мотоцикл едет на бензине. Слушай, дизельный мотоцикл, я что-то слышал, но этот какой-то, наверное, единичный экземпляр. Слушай, значит, у меня вопрос по сотому бензину. Я его искал когда-то, с ног сбивался. Было очень mm-hmm. тяжело, потому что у меня был этот Evolution 6, ну, такой полу не пойми чего, но он вообще-то для ралли-рейдов, Evolution 6, и он был сотый, что ему нужен сотый бензин.
Да.
И я думал, то ли в авиации где-то красть, то ли где. Я заправлял Evolution 98-м, и в результате все равно у меня взорвало двигатель однажды, что я там превысил 11 тысяч оборотов или 10 тысяч оборотов. Ну, в общем, я его взорвал, у меня какие-то ошметки масла летели. Летели по стеклу ветровому, в общем, снесло эту крышку двигателя. Ужас. А нужен был всего лишь сотый бензин, но его не было, нигде нельзя было купить. 90-е годы, бедность, понимаешь,
да.
Один 98-й всюду был. Ну вот, в 90-е годы, кощунственные, ужасные. Значит, а сейчас есть сотый. Я сейчас ехал, видел. Но он не нужен. Есть, но он не нужен. Ну, не, ну, а куда я его залью-то, ку-ку?
А вам не нужен?
Мне не нужен.
А что сотый, стало
кроме
с тем,
того, эволюция? Кроме того, ты знаешь правила бензинов? Бензины нет. Более богатые, да. Греются сильнее. Ну, условно говоря, бензины делятся. Смотри, ну, послушай, сейчас, внимание, сейчас у тебя сейчас сойдется, голова быстро починится, полечится. Смотри, бензины делятся на детонирующие, более детонирующие, и более теплые. Значит, богатый бензин, 98-й, он теплее, меньше детонирует. Детонирует меньше, но температура горения выше.
Так.
Выше. А 92-й детонирует сильнее, то есть, а температура горения ниже.
Так.
Ниже. Поняла?
Да.
Смекнула? Глаза такие, как если бы не поняла. Глаза такие, как если бы ничего не поняла.
Будем считать, что поняла.
Да.
Особенно значит, про
детонацию. Значит, если ты заливаешь сотый бензин, сотый, что ты получаешь? Детонацию меньше, а температуру горения выше.
Это значит, что надо больше антифриза?
Следовательно, стоя в пробках, ты будешь постоянно слышать, как у тебя вентилятор гудит, потому что двигатель имеет тенденцию перегреться нафиг. Совсем.
Я это передам своему Ситроену.
Оно тебе надо перегревать двигатель летом?
Нет.
Значит, более богатые бензины предпочтительнее использовать в холодный период.
Интересно.
Зимой. Но поскольку я зимой не езжу на мотоцикле, то он мне вообще нафиг не нужен, потому что у меня дизельная машина. Понятно?
Да.
Все. Мы будем говорить про Бжезинского или нет?
Бжезинского?
Давай про Бжезинского. А мне кажется... Всем интересно про бензин. Всем интереснее про гироскоп, про гироскутер, про что хочешь. Жду 146-й бензин.
У нас выбор говорит какой? Авилов. Про Бжезинского либо про семерку, как они там без нас плохо справляются?
Нет, давай про Бжезинского. Давай про Бжезинского, потому что старик Бжезинский придавал смысл жизни всего интеллектуальному классу России. Ну, Киссинджер или Бжезинский?
Оба, да.
Оба. Значит, Киссинджер...
Там сбоку Фукуяма.
Старенький уже Киссинджер.
89 лет.
Нет, а, нет, Киссинджер. Я умоляю. Подожди, сейчас не путай этих двух персонажей. Один из них поляк, а другой Киссинджер.
Нет,
это разные вещи. Да, она пытается перепутать. Вы читали его «Великую шахматную доску», спрашивает меня Бонифаций. Безусловно, да, Бонифаций, да. Можно ли коммунисту радоваться смерти Бжезинского, спрашивает разрешение Руфус. Руфус, вы празднуете, вы празднуете. Вы же коммунист празднуете. Да, хорошо. Настя, доброе...
Что, Киссинджер? 94 сейчас.
Киссинджеру 94, он пережил Бжезинского. Послушай меня. Да. Бжезинский давал смысл существованию к существованию огромного сословия, think tanks, вот эти вот сословия политологов.
Да.
Вся политологическая наука России была создана для того, чтобы обслуживать Бжезинского. Больше ничего. Потому что эти люди, которые, ковыряя во рту, там, в деснах у себя, в осетрину выковыривая, они потом подносят палец к форточке и начинают что-то такое изрыгать на специальном языке, специальный язык, который они вычитали у самого Бжезинского, на самом деле. Ну и там еще у Фукуямы, еще у кого-то, понимаешь? На специальном языке таком, птичьем. Отчего им дают по-настоящему по 40 тысяч долларов за страницу этого говенного текста, который они пишут? Что ты думала? Ну хорошо, 3 страницы 40 тысяч долларов. Понимаешь, да? И это все делается из почтения к Бжезинскому. Это все тени, это маленькие башки, которые стоят у алтаря великого бога Бжезинского.
Но он актуален и сейчас, или он уже его эпоха
он
прошла?
Помер, и... Он помер, и все.
Понятно, что он помер. Но его подход...
Теперь они будут, как если бы. Что бы я ответил Бжезинскому, если бы я был человеком, а не животным? Будут писать русские политологи, конечно. Фраза будет начинаться с того. Если бы старина Збик мог меня слышать... Будет писать ему Сергей Марков и так далее. Ну, многие люди, там, Иосиф Дискин и так далее. Если бы старина Збик мог мне ответить, я думаю... И дальше будут воображаемые диалоги какие-то великие и так далее, понимаешь? Значит, старина Збик ненавидел Советский Союз. Старина Збик придумывал, как его уничтожить.
Да.
Старина Збик первый сказал, что нужно сделать из Афганистана Вьетнам. Да. Символ национального позора. Нужно для этого Советский Союз как можно глубже втянуть в Афганистан. И после этого из Афганистана сделать символ национального позора, который приведет к поражению, так сказать, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это все придумал старина Збиг. И это вот такие простые
какая
вещи.
Какая интересная идея.
Вот хорошо, такие простые, да. простые интересные вещи, которые он придумывал, они воплощались в жизнь уже политическим классом Америки, который к нему тщательно прислушивался. Он был против Российской империи. Он был против имперского, он был против территориального голода, как он называл. Он говорил, что у русских территориальный голод. Вот последний. Ты знаешь, что он уже в этом году давал интервью? Очень интересно. Да, в этом году. Я? Да, ты нет? Я тебя спрашиваю.
Интервью, я знаю, что оно было.
Пытаешься меня проэкзаменовать? Нет?
Нет, я просто...
После того, как здесь была, министр образования, я все время вздрагиваю.
Я слышал. Меня,
а вы читали такой-то текст? Сядь, двойка. Ну вот, я побаиваюсь, да. что ты меня экзаменуешь, дорогая.
Нет, я хотела спросить, есть ли там новые мысли в последней статье? Все-таки...
В последней статье, да? Да, да, человек. Да, да. Он говорит о том, что чрезвычайно... Он говорит две вещи в последней статье, они абсолютно существенны. Он говорит об опасности территориального голода у русских, потому что русские испытывают чувство территориального голода с его точки зрения, а значит, пойдут на захват каких-то территорий.
Понятно.
Значит, это первое. И второе, это он говорит о неутоленной вот это чувство опасности. И второе, он говорит, что если Соединенные Штаты найдут возможность поладить с Китаем и создать прочный союз американо-китайский,
да.
то Россия вынуждена к нему присоединиться без всяких вопросов. То есть пока, да. Россия может как бы искать, метаться и искать
Придумывать что-то между
Соединенными Штатами и Китаем, разыгрывать какую-то тему. Но если Китай и Соединенные Штаты срастутся в эту вот так называемую кимерику, Америку, Китай и Америку, то Россия вынуждена к ним присоединиться, ну, как и весь остальной мир, вынуждена присоединиться с удовольствием или без удовольствия, говорит Бжезинский, и в конечном итоге Россия от этого выиграет, говорит Бжезинский, очень интересно. Он дает это интервью, ты будешь смеяться газете «Ру».
Вот
понятно,
так.
да? Бжезинский да. говорил о Путине и России в одном из последних интервью, пишет Александр Братерский и Рустем Фаляхов. Значит, а интервью это они сделали буквально вот в этом году, прежде несколько месяцев назад. Понятно? Я хочу спросить тебя, насколько какой политологический анализ, прогноз дала бы ты, например, через 20 лет? Через 20 лет вот эта мечта Бжезинского воплотится или нет? Что будет через 20 лет? Кимерика? Кимерика, к которой примкнет Россия или что? 7373948. Политологи, пожалуйста, наши политологи, пожалуйста, тряхните. Побряцайте оружием или чем там вы бряцаете? Чем-то таким, кольчугой какой-то. 7373948. Бжезинский говорит, что он считает крайне желательным и вероятным, и интересным прогноз, сценарий, при котором Россия примыкает к союзу Китая и Америки, неизбежному китайско-американскому союзу. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Анастасия.
Здравствуйте.
Это, конечно, выполняется заказ старых неокунов. Как Маркс работал, помните, Иван Бакунин сказал про Маркса, что он стоит одной ногой в интернационале, а второй ногой...
Знаете, Олег, вы не говорите мне, да. помните, а то я тоже вздрагиваю.
Ну, да,
просто
да.
скажите, Бакунин сказал прямо сразу без да. экзамена. Все время меня... Да. Меня экзаменуют все время, постоянно. Вы помните? Ты помнишь, ты читал эту книгу? Ты читал эту работу? Ты тоже? Да ничего я не читал. Все, я никогда в жизни ничего не читал. Я вчера прилетел из Альфа Центавра абсолютное, новое я существо, я робот оттуда, присланный посмотреть на вас, изучить. Поэтому, когда вы помните, ничего я не помню, разумеется. Хорошо.
Сережа у нас новенький.
Сережа у нас новенький. 7373948, 7373948. Насколько вероятен такой союз Китая и Америки, которому вынуждена должна будет примкнуть Россия? Насколько это вероятно и насколько ваш сценарий будущего, а если у вас есть сценарий будущего, совпадает с таким сценарием от Бжезинского? Бжезинский дает такой сценарий будущего. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В течение вот следующих 5 лет экономика Китая будет значительно, ну, расти и вырасти значительно больше, чем экономика США.
Да, и что же?
А одновременно в Европе будут нарастать, вот у Германии в частности, такие, ну, сепаратистские настроения в отношении США, они будут пробовать вырваться.
Да, обрести собственную платформу какую-то,
стать
самостоятельным центром
сил. Если мы в Совете Безопасности ООН, например, поставим вопрос о том, что нужно бы ввести в Совет Безопасности ООН Германию...
Точно нас прокатят мгновенно. Где поставим там... Да, нет, все прокатят нас, и Германию никто не видит. Да.
Китай уже будет договариваться с Америкой со стороны с правой силой. Он уже будет значительно больше экономика, чем у США. Будет уже неизвестно, кто кому больше будет нужен. Одновременно у китайцев будет уже и денег, и евро, и долларов уже настолько много, что он уже будет думать...
Скажи, пожалуйста, а вы же понимаете, что все равно при объеме этом... Послушайте меня, вы видели когда-нибудь быка, огромного быка?
Ну да, конечно.
Он управляется маленьким мозгом, крошечным. Мозг быка крошечный. Все это огромное тело. Не-не-не. Все придумано в Китае. Все, что делается в Китае, придумано в Калифорнии. Понимаете, да? Значит, и второй момент. То, что вы собираетесь объединить Россию с Германией, это тогда еще придумала Александра Федоровна. Да до нее еще. Александра Федоровна царица, вы помните. Это партия Александра Федоровна.
Наша задача зерно сомнения закинуть в ихний мозг.
Я понимаю. То есть объединить Россию и Германию, создав такой вот как бы 28-й рейх какой-то такой, знаешь, общий рейх.
Да.
Это идея еще Александра Федоровна. Императрица.
Ну да, мы помним.
Вот.
Ее за это очень не любили некоторые.
Ее не любили патриотически мыслящие круги.
Тут же объявились народники, которые были против.
Да. Значит, нет, народники, это еще объявились.
Позже, но все равно.
Ну нет, она позже, чем народники, но не важно. А Александра Федоровна, я говорю о жене этого самого императора.
Я поняла.
Ну так вот, так что это все эти химеры лезут к нам из начала 20 века. Видите, а Бжезинский мыслил категориями будущего века. В движение.
Подъем. В движении.
В движении. 5 баллов очень плохо на Новом Арбате, абсолютно ужасно, и Знаменке. И навстречу этому потоку движется, соответственно, Якиманка, которая тоже никуда не движется. Вот такая ситуация. В центре также плохо, на Садовом кольце, примерно на 4 часа по циферблату, и все, что здесь вокруг Курского, плохо. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Девять часов 6 минут, понедельник, 29 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Стараюсь орать поменьше, потому как мне посоветовали не орать. Я поэтому такой, говорит Москва, и сразу... И Анастасия Аношко, ведущая этой программы, где я уже...
Я в контрасте.
Настя в свитере, а вы в майке в свитере. В свитере? Ты говоришь свитере или свитеры?
Нет, я говорю свитер.
Свитер, и я так говорю.
Крем.
Меня напугали. Мы тут говорили о русском языке, да.
Когда?
Дело кончилось обсуждением...
Без меня?
Да, дело кончилось обсуждением правильного произношения слова «минет». И да, но свитер с минетом, вообще-то, свитер...
А секс, как?
Свитер, секс. Свитер, но минет. Понимаешь, что тут мягкое, твердое нужно чередовать. Пионер, свитер, пионер, крем. Нет, кричите, во мне что-то просыпается, говорит Степан, называет рано. Значит, отец, папа, Илья, папа Оскара, уличного декламатора, мальчика, который читал Шекспира. Это наш гость сегодня. Он придет в 10, не в 9, как мы анонсировали прежде, а в 10. В 10. И поговорим, пожалуйста, с вами об уличном декламаторе, о том, насколько это нужно, правильно, здорово и так далее, и так далее. О том, как действует полиция, как русские люди боятся экстраординарности. Чего русские боятся больше всего?
Русские боятся экстраординарности. Ну, не боятся, не
любят. Боятся, ненавидят. Ненавидят экстраординарность.
Относятся с насторожностью.
И любят ординарность таким образом или нет?
Конечно, но это вообще человеческое качество. Ординарность любят все. Вот мы же с вами говорили про Invisible Socks. И вот эти вот ботинки, я забыла, New Balance. Все носят, они очень дорого стоят, и начинает хотеться самому. Вот что ты с собой не можешь сделать.
Хорошо. Что в каждом регионе свою ординарность. Амичка позвонила в полицию. Амичка — это женщина из Омска называется. Так, она живет на 4-й транспортной в Омске. Она позвонила в полицию и сообщила, что с потолка капает кровь.
Да, утром.
Да, капает, говорит, с потолка кровь. Говорит, сейчас люстра коротнет. Говорит, ужасная тема. И полиция там, в
Кто
Омске.
Вот
у нас.
Да.
Если бы ты позвонила и сказала, что у тебя с потолка капает кровь, никто бы даже не пошевелился. Я думаю, что полицейский, с которым бы ты говорила, глубже отвалился бы в кресле, вот так вот. Он бы отвалился и сказал бы так:
выйди из черного вигвама.
Да, абсолютно.
Но представьте себе, вот спектр чувств человека, который утром проснулся и смотрит, так, слышит сначала, например, звук такой пык.
Нет,
ты смотришь, потом там пятно. Ты проходишь пальчиком сначала.
Кровь густая.
Как она, да?
Кровь густая, она такая кляк.
Уже
кляк,
бурая.
Вот такие, она кляк. Наверное. Вот так вот капает.
Да, ты такой пальчиком, наверное, да, первое так растираешь.
Помусолил.
Кровь. Дальше что?
А
тазик ставить?
Пальчиком
что
определяешь,
делать?
Ты лизнешь.
Свою лизну, чужую.
Чужую не лизнешь.
Ну, когда это с потолка, ты же не знаешь, что это.
С потолка?
Все, что
угодно. Ну, понюхаешь, по крайней мере. И дашь лизнуть собаке. Да. Я бы чужую кровь дал лизнуть собаке. Пусть попробует.
Но она вам кивнет и
скажет: кровь.
Кровь, да. Пойдем посмотрим, чего там. А там двое мужчин.
Значит,
двое мужчин
в Омске полиция поехала на вызов. Да. Это же сюжет песни группы «Кровосток». Ну, конечно. Слушайте, в России нигде, я думаю, не поехали бы, но в Омске поехали. Они приехали в 3 часа ночи. И потом пошли смотреть квартиру выше. И там был убит и распорот 57-летний мужчина. Его зарезал 56-летний мужчина. То есть это были мужчины, я бы даже сказал, достигшие известной степени зрелости. И они стали друг друга пороть ножами.
Да.
И тот, которому 56 лет, он все-таки имел преимущество в возрасте, он зарезал того, кому 57 лет. Вспорол его таким образом, что все литры крови, положенные 57-летнему господину, они потекли по полу, и поскольку пол
всего
был дырявый...
4 литра, говорят, да, 4, среднему 4, человеку?
4, да, 4, нет, но максимум мог быть пышный господин с 5 литрами, с 4,5.
Ну да, там
половиной.
Еще и другие жидкости.
Конечно.
А вот у вас есть какая-нибудь тема для обсуждения, которую бы, вот, поговорив на которую, вы могли бы взяться за нож, как вы думаете, Сергей? Все-таки вот окончать правоту.
Ну, разве что обсудить труды Бжезинского. Мне кажется, тут бы порево, это другое слово, простите. Тут бы порево пошло на живое, я бы сказал, на живое порево. Если бы вот только Бжезинского. Может быть, а?
Да.
Слушай,
был,
хорошо.
Не русофоб,
давай вернемся, к международной политике.
Давайте.
Дональд Трамп вернулся из-за границы к теме России. Ты знаешь, о чем первое, что спрашивали Трампа, когда он приземлился?
Да.
Он, когда приземляется, их я просто знаю, как это происходит. Значит, я сам приземлялся в этот терминал заходил, куда и Дональд Трамп в свое время в Вашингтоне.
А.
Да, и там это отдельное такое место, в общем, некрасивое, как в Америке мало внимания уделяется эстетизму, там, сказать, там, прекрасным зданиям, и довольно мало. Вот, и это просто ангар такой большой, самолет подгоняется вплотную, в загоне ждут журналисты. Значит, президент к ним подходит, неминуемо он мимо них идет. И вот первый вопрос был, Азиатия, Россия, о секретном канале связи. То есть НИСО он провел. Арабскую НАТО создавал. Он был в Саудовской Аравии. Он был в обычной НАТО, североатлантической НАТО. Он был на семерке. Он это провел первое турне. Первые же вопросы, которые ему были заданы, ваши связи с Россией. Сразу, мгновенно. Потому что его зятя Кушнера подозревает в том, что он с нашим послом договаривался, когда Трамп победил. Ну, знаешь эту тему, да? Когда Трамп победил, но еще не инаугурировался, еще не вошел в должность. Зять Трампа беседовал с российским послом о том, чтобы через посольские способы секретной связи установить секретный от американских спецслужб канал связи с Москвой, с Россией.
Да.
Так, чтобы Трамп мог передавать, мог общаться с Россией по секретному от собственных спецслужб каналу.
А WhatsApp он шифрует, все говорят.
Ну, очень нет, хорошо. Дело не в WhatsApp, а в том, Сергей, что есть у канала собственные каналы связи.
Ну, это понятно.
У посольства,
Сергей,
прости, у посольства.
Я читала заголовок, только что была в Италии. Вот там лежала в отеле.
Да, ты же путешествовала.
Там в отеле, во-первых, я посмотрела там чуть-чуть телевизор, посмотрела чуть-чуть газеты.
Да.
И там лежит «Ла Република», и первый заголовок небольшой колонки, но на первой полосе называется так: «Трамп берет деньги у Путина». Вот просто такими словами. Мне так было смешно это. То есть я смотрю, то есть там написано: «Трамп берет деньги у Путина». И я так
не стала даже вдаваться. До известной степени приятно. Это приятно.
Вот я вам могу сказать, что мне казалось, что это излишнее внимание.
Какие-нибудь жалкие 20 лет назад было бы написано ровно наоборот.
Ну, наоборот, прямо сейчас происходит все. Ну, какой Трамп может брать? Ну, это, по-моему, как бы даже бытовой нонсенс. Как,
да,
Трамп может брать деньги у Путина? Зачем?
Да,
на,
да,
что?
Да,
у него,
да,
не хватает,
да,
денег,
да,
не может,
да,
быть, но,
да,
но это пишет еще главная
раз,
газета.
Трампа,
да,
снимут или нет?
Нет.
Все, да. А я тебе отвечаю, что да. Да. Трампа отправят.
Вот только из-за этого.
У Трампа заберут должность только из-за этого. Я тебе объясню, почему. Значит, Кушнер, ближайший советник сейчас к Трампу, это, собственно, Иванка и Кушнер, вот два,
да,
человека, которые им манипулируют,
ну,
может быть, но они близки к нему,
ну, да,
очень близки, и через них удавалось менять некоторые спорные решения Трампа, когда к нему заходила Иванка и Кушнер, он менял решения, то есть менял их на более какие-то гладкие, там, покладистые и так далее. То есть это ближайшие его советники, его дочь,
да,
Иванка и Кушнер, муж ее. Значит, он пытался установить, помимо американских спецслужб, таким образом, чтобы американские спецслужбы не имели на это влияния, не могли проследить канал связи Трампа с Москвой через российское посольство в Америке. Это абсолютно принципиальная вещь, дорогая.
А?
Это, да. Современная американская пресса сейчас пишет о предательстве. Это предательство. Но представь себе, что ты, Настя Аношко, послушай меня, каково твое влияние?
Да,
можно,
понимаю, да.
Можно я скажу, какое твое влияние? Оно огромное. Оно огромно в том смысле, что Настя может повлиять в корпоративном чате, например. Настя, например, заставляет нас собирать бумагу. У нас просто уже почти нет бумаги, другое дело. Бумаги почти нет, потому что мы почти безбумажно работаем. Но, тем не менее, Настя влияет на то, чтобы собирать и сдавать бумагу там, и так далее, и так далее. Вот послушай.
Да.
Твое влияние. Если ты при твоем влиянии пойдешь к послу 4 июля, будешь приглашена скоро, в посольство США на празднование 4 июля Дня независимости. И там, вместо того, чтобы сказать «How do you do?» и пройти дальше спокойно пить Bloody Mary,
да,
вместо этого ты схватишь посла за локоть куда-то, поведешь в бок куда-то, скажешь: «Мистер Амбассадор, Your Excellence, Иллюстры. Ну, еще не важно, по-английски, я не знаю. Excellence, говори excellence.
Да.
И ты его потащишь куда-то,
да,
в коридоры и скажешь: «I need secret channel against KGB, not KGB, not hear us». И все, never. «We need channel, I speak to Washington directly». Ты ему говоришь... Ты поняла, что я говорю?
Да.
Ты говоришь: «Посол, амбассадор, I need special channel».
Кто бы меня схватил, интересно, в этот момент?
Тебя никто бы не схватил. Но он бы был удивлен.
Да.
Он бы сказал: «Who are you? You say, Аношко. Айманошка.
Don't you know me? I'm the investor. I bought many dollars in euros.
Слышишь, да. А этот парень делал так с русским послом. С русским послом. От имени победившего президента. Ты, даже Аношка, ты бы потом 5 метров не прошла. Потом ты выходишь из пасхауса или из посольства.
А у меня все, весь телефон в сообщениях, я знаю. Это секретных. Да-да-да.
Ты 5 метров не прошла, тебя повязали, понимаешь?
Секретный чат.
Ты бы только разулыбалась там с каким-нибудь Никосом Сафроновым, как ты мгновенно попала бы в лапы КГБ, понимаешь?
Но все-таки неубедительный пример,
Сергей. Очень убедительный. Очень убедительный.
Я не понимаю.
Очень убедительный.
А зачем?
Secret Channel closed.
Yes. Теперь следующий у меня вопрос. Зачем Трампу...
Speak white. Говори по-английски.
Да. А мы будем продолжать программу на английском вот на этом, да, давайте.
Язык вещания. Радиостанция вообще-то русская у нас по лицензии.
И мы в итоге выйдем на международный уровень, Сергей.
Да,
нашу программу начнут level. Слушайте, я включаю Америку с Вашингтоном. Как раз
Настя, так я вот, хочу, чтобы ты серьезно говорила.
У меня вам вопрос серьезный. Да. Зачем им этот канал нужен?
И вторая фенька. И вторая фенька. Вопрос, абсолютно принципиально. Абсолютно принципиально. Вторая фенька. Это первая, которая работает. Предательство. Предательство. Знал ли Трамп о том, что его зять предал Америку, как полагают часть прессы?
Ну, да.
Это первое. Как часть прессы так полагает. И вторая фишка – это вмешательство в выборы. Они считают, как бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили, что Россия вмешалась в выборы. То есть выборный процесс, внимание, выборный процесс в Америке был нарушен вмешательством извне, иностранным вмешательством. Foreign вообще, foreign forces.
По-моему, это какие-то призраки прошлого.
Неважно.
Смерть, Бжезинский умер,
а призраки те же самые.
Вот представьте себе,
они,
там,
они считают, что
хакеры.
Мы ворвались в их... Мы влияли на выборы. Иностранная держава, иностранные государственные органы влияли на выборы. Следовательно, эти выборы надо отменять. Они не...
Ну, так, а в следующий раз другие хакеры помешают из Индии, например.
Они помешают. Нет, не помешают.
И будут подозревать
они,
связи
они будут
с Индией.
Пуганные. Пуганные теперь.
Что,
все.
Хакеры?
Нет, американская политическая элита. Значит, я тебе расскажу о серьезности этого дела. Трамп сейчас собирается в сущности подобный предвыборному вояж по Америке. То есть он собирается объезжать сейчас Штаты, проводя новую как бы электоральную кампанию, как если бы электоральная кампания, пытаясь
всех,
мобилизовать свой электорат.
Да.
Против политических элит. Трамп сейчас задумал и собирается ехать в поездку по Америке.
Ну, правильно, в его положении.
В которой он будет всюду проводить собрания, встречи с избирателями и давать непрерывное интервью, общаться с людьми, где он будет пытаться мобилизовать собственный электорат против политического класса Америки, который его высмеивает, политического класса, против прессы, которая в массе настроена против него, в массе.
Да.
Понимаешь? Если он начинает сейчас, в сущности, электоральную предвыборную кампанию после победы, то значит, дело пахнет керосином. Ну что, нет? Ну да, да, это так. Он начинает новую, как бы, предвыборную кампанию. Ребят, но это говорит о предвкушении трагическом каком-то у него. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Я хотел в эту тему вам подметить такой момент.
Да.
Есть такая Мария Захарова, официальный представитель наш.
Есть.
И вот я кусочек смотрел, как она у Соловьева выступала. Она сказала такую фразу. Я, говорит, как после избрания Трампа поехал в Америку и говорит такую вещь. Если хочешь узнать, что происходит в Америке, спроси у евреев. Соловьев стал улыбаться. Она и говорит, я спросила у нужных людей, мне сказали, что как бы они захотели, чтобы победил Трамп. Тут возникает второй вопрос. Как так складывается, очень интересно, что правящие верхушки начинают конфликтовать, хотя с обеих сторон могут присутствовать, так скажем, представители вот этой, так сказать, крови и больших финансовых кругов.
Господи. Да. На нас, слушайте, подождите, вы ушли уже? Он ушел.
Мне в голову не приходило, что должно быть полный Пинскер смотрит и смеется. Единый
патрик. У меня через стекло сидит Дима Пинскер.
Надо спросить у него, как так получается, Илья, господи.
Сын Димы Пинскера, Илья Дмитриевич.
Сын Димы Пинскера, известного журналиста.
Да, значит, он сидит и хохочет, бедный. Наверное, пополам его корчит, бедного Пинскера. Пинскер! Ох, Пинскер!
Хватит вам ссориться, так и передай своим наверх.
Как вы могли? 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я хотел бы вот заметить один момент.
Давайте.
Что они не просто они считают, что Россия вмешалась, поэтому надо вот предложить новый выбор. Они умышленно нагнетают вот эту, раскручивают маховик вот этой вот дезинформации. То есть они просто троллят, понимаете? Это умышленные действия. Они заранее знают, что это просто ложь, выдумка. Но больше ничего людоедка Клинтонша не может предложить миру, кроме того, как придумать эту сказку.
Вы зря ей приписываете, ведь там довольно большой фронт образовался, не только она.
Сергей, я согласен, но мне почему-то так кажется, что самая главная фигура там, и вот именно людоедка Клинтонша, вот она, это ее стиль, истерика, понимаете? Вот сейчас вот смотрите, весь мир в истерике, даже Черногория туда же подалась, это ее почерк.
Черногория собиралась в НАТО вступать задолго до победы Трампа.
Мы же тоже там уже заявил сегодня или вчера заявил премьер, что мы тоже вмешались в их действия. То есть вот это истерия, где Россия вмешалась везде во вселенной, и на Альфа Центавра тоже мы.
Там вас нет. На Альфа Центавра вас нет.
Там только одни евреи.
Но евреи там есть. Да, слушай, нет. Давайте все-таки скажем следующее. Почти все материалы, почти все интервью, почти все высказывания, например, на CNN против Трампа, критикуют Трампа.
Почти все ведущие, абсолютно все.
Что делать сейчас, что происходит в Америке, в сущности? В сущности в Америке происходит следующее. Элита не приняла этого президента. Элита не приняла. Его база поддержки, которую он мобилизовал перед выборами, сегодня представляется менее существенной, чем в момент выборов. Понимаешь, да? От него дистанцируются его однопартийцы, от него дистанцируются массово люди, пытаясь показать, что они к нему не имеют отношения. И последнее разрушительное, ужасное обвинение, связанное с Россией. Опять, нет, они все связаны с Россией, но последнее, абсолютно разрушительное, заключается в том, что его зять встречался с послом Российской Федерации для того, чтобы установить секретный от американских спецслужб канал связи, секретный от американских спецслужб, канал связи между Трампом и Москвой. Можно себе представить.
Надо будет у него спросить.
А он не говорит, в таких случаях послы молчат. Послы молчат, вот и все, и все. Это у них такая работа. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот, знаете, когда были выборы в США, вот Клинтон-Трамп, я, честно говоря, боялся, что победит Клинтон, что из-за неадекватности, просто какой-то, может быть, старческой, не знаю, там, начнется просто война. Ну, Америка
простите,
начнет
простите,
войну.
А кто старик? Кто старик в этой ситуации?
В этой ситуации Клинтон, потому что Трамп все-таки добился многого, то есть он тот старик, который много умеет.
Разве Трамп не старше? Вы здесь абстрагируетесь от цифр. Трамп старше Клинтон.
Да, я больше за достижения, да, то есть он многого достиг, контролировал эту ситуацию.
Она старуха, а он молодец, молодой парень.
В текущей ситуации, там, что происходит, бог с ним с Америкой, да, там,
да.
Снимут его, не снимут, то есть чем нам грозит эта нестабильность-то, вот, то есть тогда было понятно, как бы я лично опасался Клинтон как, менее адекватного человека.
Да.
А теперь?
Вот чем сейчас, непонятно.
Скажите, у меня вопрос, снимут Трампа или нет?
Вот я говорю, мне без разницы, честно говоря.
Хорошо, снимут Трампа или нет? Очень простой вопрос. Алло, здравствуйте, Трампа снимут или нет? Здрасте.
Здравствуйте.
Владимир. Это Настя.
Сергей, мы с вами, по-моему, даже спорили, что полгода снимут максимум.
Снимут или нет?
Да. Давайте поспорим.
Да. Давайте проголосуем. Трампа в результате, на секундочку, нельзя создать новое голосование, потому что не удается получить доступ к сайту. Как интересно. Текущее. Остановить. Сейчас я сделаю. Да, говорите, пожалуйста.
Трамп, дело в том, чем шокированы элиты американские. Да, они его не приняли, но до сих пор элиты, и самое главное, это начинает понимать уже даже его электорат, он не управляет страной. Он не занимается президентством.
Секунду,
он
буквально занимает... я скажу. Трампа снимут. Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Он продолжит править. Трампа снимут. 134, 27, 35. Да, прошу вас.
Вот. Начало идет туда, когда он еще не был до инаугурации, когда ему стали по закону предоставлять отчеты ежедневные ЦРУ и разведслужб. Он отказался их читать. Он сказал, мне это не нужно, я и так умный парень.
Да.
Это очень показательная вещь. Сейчас, вот на данный момент, до сих пор не сделаны ключевые назначения в администрации и по стране. 93 прокурора по Америке до сих пор не назначены. Он не представляет кандидатуры. У Тиллерсона, министра иностранных дел, по сути, госсекретаря, половина аппарата не заполнена, и половина решений принимается так, что он об этом не узнает, прилетя на какие-то встречи международные переговоры. Он из самолета выходя узнает, что там помимо него уже что-то решили, и он не в курсе вообще. И это самое главное, потому что человек продолжает заниматься тем, чем он занимался вот, пиаром, собственным пиаром. Для него главное, сколько человек его прочитало в Твиттере и как он выглядит по телевизору.
Все
остальное не суть важно.
Я понимаю.
Он представил новый бюджет, да, там ликвидировано 60 социальных программ поддержки малоимущих.
Ну и что, а вы что, малоимущий?
Нет, я нет. Мне как бы жалко, птичку жалко.
Малоимущих. Это, знаете, Орлуша все жалел беременных учительниц Нового Уренгоя. Вот мне кажется, что это сродни.
Да.
Это сродни, вот наши чувства с вами. Беременные учительницы Нового Уренгоя особенно вызывали слезу у Орлуши в свое время, я помню. Он мне все время говорил в слезах. Говорят, вот беременные учительницы. Одинокие при том. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю. Снимут Трампа или нет? Здравствуйте. Снимут или нет, Михаил?
Ну, смотрите, из первых, мой лучший друг моей жизни, 40 лет назад почти уехал в 79-м году, жил в Австралии, последние годы, много лет живет в Америке. Выдающийся интеллектуал, еврей. Ну, человек абсолютной вот ценности. Он ликовал так перед выборами, что Соловьеву надо было закрывать программу, делать там нечего. Ему рядом было с Гришей. Сейчас Гриша пишет мне письма. Человек очень разумный, с понятием. То, что я читаю, у меня волосы, он говорит, негодяй, мерзавец этот Трамп, сволочь, который... Человек пишет, очень тонко подходит, то, что Владимир сейчас сказал, то же самое. Не обращает внимания на важнейший элемент американского внутреннего управления. Это вот программы для малоимущих, страховки и так далее. То есть мы, говорит, так разочарованы, пишет Гриша, который ликовал. Так, будучи за он был антисоветчиком.
Слушайте, но все так горой за
малоимущих. Я вам скажу, хорошо, я вам скажу, какое у нас голосование. Трампа снимут 39%, он останется и будет править 61%.
Ну, это не важно.
61% новости. Очень плохие новости для байкерши. Вот, пожалуйста, внутренний МКАД в районе Рублевки, ДТП, три машины и байкерши. Судя по внешнему виду байкерши, ей не очень весело. Не знаю. Понимаешь, ехать... Я... Можно скажу про байкеров?
Скажите, пожалуйста.
Ну, вот я прямо скажу, что я не смелый, я трусоватый байкер. Но ехать прямо за машинами, как машина, это глуповато тоже. А для чего тогда у тебя... Ну, а для чего у тебя мотоцикл?
Ну
вот пойми ты, ну вот возьми,
по правилам,
ты тебя мотоцикл, правда. Нет, есть правила,
вот
совершенно
правила.
Верно. Нет, подожди, да. подожди. Слово правило, я, можно, остановлюсь на твоей платформе, ты сказала правила.
Да.
Я продолжу, можно?
Да.
Как вот есть правила. Значит, во-первых, правило есть, что если мы помещаемся по габаритам с интервалом в одном ряду, то мы можем двигаться в одном ряду. Далее, второе правило, и оно тоже правило, что одна из машин в этом одном ряду может опережать другую. Например, два мотоцикла, если идут в одном ряду, может один двигаться со скоростью больше, чем другая, другая машина. Может или нет?
Ну, наверное, да. Может,
это же не парад какой-то, понимаешь?
Да.
Значит, мы не обязаны сохранять единую скорость. Значит, вот в одном ряду два мотоцикла. Один из них может двигаться быстрее, то есть в сущности опережать, да, может. То есть обгонять, да? Может. Да?
Угу.
Да. Дальше. А если это машина и мотоцикл, то одно из транспортных средств этих может двигаться быстрее другого?
Да, может, значит, это опасно.
Может.
Для мотоциклов, прежде всего.
Да, да, опасно. Да, да. Во-первых, может. Теперь дальше двигаемся. Предположим себе, что нет такого движения в одном ряду двух транспортных средств параллельно, что его нет, предположим,
да,
все равно образуются, значит, пустые места. Можно перестроиться в другой ряд, если эти пустые места, ну, можно, как бы, можно. Можно перестроиться с опережением. Не обязательно же перестраиваться с торможением. Можно с набором скорости. Что и делает чертов мотоцикл постоянно. Значит, ты идешь этой, вот этой лесенкой, да, ты идешь в самом левом ряду. Перед тобой тошнит пердун какой-то. Пердун тошнит. Вот я тебе объясню. Новая Рига, 110 разрешено. Разрешено 110. В самом левом ряду идет человек на скорости 100 километров в час. 100.
Да.
100, ну, мамочка, я тебя умоляю. Ты подъезжаешь к нему, и ты понимаешь, что это значит, что тебе можно слезть с мотоцикла, сесть на обочину, и все равно будет 100 км в час. Слезть на обочину, расшнуроваться, посидеть, покемарить, чайку попить. А это все будет 100 км в час. А он все будет ехать мимо тебя все время, потому что это скорость улитки, понятно? Он едет на скорости улитки. И эта улитка мимо тебя ползает. Ты, значит, повисаешь у него на бампере. Не такой дурак, конечно, на бампере вдруг он затормозит. Сбоку бампера чуть-чуть. Причем правее, да, как бы в междурядье повисаешь и смотришь, вот что этот козел делает. Понятно, этот козел испытывает нервы всего города. Ты ждешь дырочки какого-то просвета и в него уходишь с набором газа, с любой передачи, с пятой, с шестой, с четвертой. У тебя все равно силы к дури, как грязи. Вот что ты делаешь на мотоцикле, понимаешь? Ты уходишь. А если этот дурак никуда не двигается...
Можно еще на заднем колесе.
Можно, но не нужно. Если этот дурак еще никуда не двигается, то это хорошо. Если этот дурак почему-то вместе с тобой начинает перестраиваться, это ужасно. Но ты все равно успеваешь раньше. Потому что у тебя преимущество в динамике огромное, понимаешь?
Да.
Вот что такое мотоцикл. Ну, просто чтобы ты понимала.
Да.
Он не может ехать 100 км в час за пердуном дедушкой, за стариком Пропердыкиным и за, значит, Машей Фартучкиной, которая там одновременно красит ногти и разговаривает по трем телефонам. Но это невозможно. Которая в левом ряду... Знаешь почему? Потому что ей страшно ехать в середке. Она едет слева, у нее левый бок защищен отбойником. Ей кажется, что это очень надежно. Она едет на зеленом Порше. На зеленом Порше едет Маша Фартучкина. Значит, да, дура набитая, курица.
Ну, не такая уж она и дура.
Там же старик Пропердыкин, уже, понятно. Да. Ну, что ты, дорогая, у нее, может быть, какие-то изгибы в теле, какие-то правильные, и еще что-то, понимаешь?
Но да, это не переходящий значит, что в Порше, ну, да.
Переходящий постепенно в изгибы Порше. Да. Порше, ударение все-таки, по-немецки ставим.
Ну,
ну, так вот, слушай, я тебе к чему? Ну, нельзя на мотоцикле так ездить. Немножечко все. Значит, потом, оказывается, но единственное, что нужно знать грань какую-то. Нужно знать грань, если ты мотоциклист, нужно знать грань. Вот сколько можно, сколько нельзя. Вот чуть-чуть можно, как бы их, но не сильно.
Узнаешь в больнице потом, что был немножко перегиб был.
Перегиб,
ага,
да.
Это в лучшем,
да,
случае.
Все больница. Время на мотоцикле, все время эти перегибы. Ты заходишь в поворот, чуть-чуть зашел в поворот, чуть-чуть неправильно выбрал скорость, ты не вписался в поворот. А тормозить в повороте нельзя на мотоцикле, ты знаешь, да?
Ну, я догадываюсь, что
колесо занесет сразу, да? Ну, как бы тебе сказать, получше тормозить закрутит. В повороте на мотоцикле можно двумя способами, но или повезет, или нет. То есть, может, и повезет, а может, и не повезет. Тогда улетишь к чертовой матери. Вот поэтому неправильно выбрал скорость, улетел, притормозил в повороте, неаккуратно полетел. Значит, не туда взгляд в повороте поставил, а мотоцикл идет за взглядом. Улетел и так далее. То есть даже взгляд неправильно поставил, ты улетаешь, понятно?
Ужас какой.
Вот поэтому жалко мотоциклистов и обидно, что автомобилисты не понимают, что мотоциклист – это высшее существо, и что его надо по существу обслуживать на дороге. Обслуживать, понимаешь? Ну, хорошо. А по Риге, значит, по Риге 200 езжу в субботу утром, говорит 504-й, а 130 только перед камерами. А зачем вы ездите перед камерами 130? Почему вы не можете перед камерами ехать 200? Это же про мотоцикл вы имеете в виду? Про мотоцикл? Или вы на машине 200 идете в субботу утром, а 130 перед камерами? Если вы на машине, тогда еще понятно. Ну, да, падал, да, Анна. Особенно жалко девочек. Какая разница, значит, что-то такое мне. Нечего всем чайникам офисным садиться на мотоциклы, говорит Джей Джей. В Гонконге мотоциклики едут гуськом. Удивительное зрелище, говорит Егор. И в Америке, кстати говоря, в Штатах, во многих Штатах запрещено ездить в междурядье. Ездят в междурядье только вот эти вот аутло, там, и ангелы ада, и всевозможные другие товарищи, которым плевать. Но поймите, иначе нет смысла. Если вы ездите гуськом с автомобилями и со стариком Пропердыкиным, а зачем тогда вы купили мотоцикл вообще? Зачем тогда мотоцикл? Какой в нем смысл? 7373948, алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Николай, Новая Рига. Слушайте, разрешите вас вообще поддержу. Вот я на мотоцикле не езжу.
Да.
Но если я его вижу в зеркало, я всегда пропускаю. Вот,
спасибо вам огромное. А если вы видите, парня, который вам кланяется за это я. Же я всегда, Сергей, таким людям, Сергей, кланяюсь, да.
Да, слушайте. Вот смотрите, едет передо мной Honda Accord. Брат. Да. Сбивайся об Honda Accord, а не об меня. Мне с этим жить не хочется.
Не хочется.
Поэтому мы вот договорились, и как бы, в принципе, нормально.
Ну и все, все. Я вам кланяюсь все время. Я кланяюсь, как Петрушка все время, потому что меня все время пропускают, а я кланяюсь. Без устали.
Не надо попертывать вот так.
Надеюсь. Нет, мы так не делаем. Особенно ночью мы спим, ничего не делаем, ничего. Не гоняем никогда. У нас джентльменский мотоцикл, без всякого этого самого, прямотока. Все красиво, все делаем красиво. Все делаем красиво, ребят. Поехали дальше. Прокуратура и власти Челябинска не стали запрещать фестиваль красок, вызывающий негодование местной епархии РПЦ, которая уже несколько лет пытается закрыть этот фестиваль. На фестивале красок в Челябинске школьники с криками «Мусора!» прессуют. Мусора прессуют? Здесь очень трудно понять. На самом деле, я смотрел это видео, но у меня почему-то открылось без звука. Я смотрел на YouTube. Полицейским досталось на фестивале красок в Челябинск. Я хочу сказать, что я хотел отслушать это видео на предмет мата, если там мат, и постеречься, если вдруг он есть. Но у меня на iPad он открылся без звука. И все, что там было, действительно, они забрасывали полицейские машины красками и так далее, замазывали.
А полицейские хохотали.
Девочки, да? Подходили совсем мало. Там дети, школьники, действительно, 14 лет, может быть, визуально можно сказать, может быть, 13 кому-то. Они ладошками раскрашивали полицейскую машину и так далее. Надо сказать, что полицейские не расстреливали детей. Оставляли жизнь. Детям оставляли жизнь. Это было удивительно, потому что я-то думал, их расстреляют. Нет, в том-то и дело. Послушайте фразу. Мусора прессуют, если ударение. Мусора прессуют. То есть это они, мусора, кого-то прессуют. Понимаете? Либо мусора прессуют, его мусора прессуют. Вот что здесь, в чем эта фраза? Я так и не понял, но, к сожалению, я не нашел с хорошим звуком без мата никаких вариантов. Челябинский во время фестиваля красок Холи. Это фестиваль красок. Ты знаешь, что такое Холи?
Да, конечно.
Ты не знаешь? Нет, не знаешь.
Почему?
Знаешь?
Ну, нет, я только знаю вот эту вот формальную часть. Суть, я не знаю праздника. Знаешь, форму, что все собираются, начинают кидаться красками, порошочком, и получается, что все такие пестрые, раскрашены. Все, больше я ничего не знаю.
Челябинске во время фестиваля красок Холи. Школьники атаковали один из автомобилей полиции. На самом деле, я видел атаку на два автомобиля. Один из них Патриот, другая легковушка обычная. Инцидент снимали на видео, выложили в интернет. В полиции после проверки заявили об отсутствии нарушений. Фестиваль красок прошел в Челябинске накануне. Праздник должен был пройти на парковке у ТРК «Горки», однако организаторы перенесли его на улицу Артиллерийскую, так или иначе, неважно. Для обеспечения безопасности туда прибыли полицейские патрули. На месте действия был полицейский патруль. На самом деле, еще раз, я видел две разные машины. Дальше. Подростки сначала измазали красками друг друга, затем направились к полицейскому автомобилю. С криком «мусора прессуют», либо «у мусора прессуют», что бы то ни было, они атаковали машину. Ребята под улюлюканье и свист закидали ее красками, а самые дерзкие пинали автомобиль ногами и выкрикивали угрозы и нецензурные оскорбления в адрес сотрудников МВД. Факты попадания на нападение... Попадание, вот что отвечает, извините, ГУМВД. Факты попадания на ведомственный автомобиль краски действительно имели место, но беспорядков допущено не было. Mm-hmm. Все. То есть собираются школьники, которые, а, забрасывают автомобили полиции красками, б, пинают его и матерно, значит, характеризуют сотрудников МВД, дают матерные характеристики уничижительного свойства.
Вот это, говорите, вы, мне становится тревожно.
Я спрашиваю. Да. Их не расстреляли, это что, гуманизация какая-то, что ли?
А вы, сидя в этом автомобиле, вы...
Да нет, ну что? Ну,
ничего не стали делать?
Не знаю. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Что?
Да, здравствуйте. Хороший праздник, в принципе, наподобие в Таиланде я наблюдал, там полицейских вообще обмазывали тальком, и все радостные были. Я думаю, даже, может быть, какую-нибудь, может, полицейские услугу ввели, а покрасить их не машину.
Да, нет, это не так. Нет, это холи, это индуистский праздник весны, фестиваль весны. Что такое индуистский фестиваль весны? Там несколько разных традиций. Несколько, вернее, простите, мифов, на которые опираются индуистские фестивали весны. Это один из мифов, это миф о том, как Шива сжег своим взглядом Каму. Кроме этого, считается, что Кришна играл с Гопи, что бы это ни значило. И еще Вишну сжег демоницу Холики. И поэтому, а поскольку демоницу Холики сжигают также на празднике Холи, ее чучело, на праздничном костре, то есть такая точка зрения, что это связано все-таки с демоницей Холики.
И что это наша масленица.
Это как
конечно,
масленица, да. Масленица, абсолютно масленица, да. И я хотел напомнить окружающим нас людям, что они, ну, по крайней мере, на 80% славяне. И славяне
семья.
Это индоевропейская семья народов. И они, безусловно, у них схожи в праздники, древние праздники схожи с индусами, естественно. Фестиваль приходится на начало весны, длится 2-3 дня в конце февраля, начале марта, там, в Индии.
Да.
То есть это чистая масленица.
Да.
Чистая масленица. Такая языческая, ну, индуистская, простите. В индуистском календаре Холи, как правило, выпадает на полнолуние. Значит, и в первый день фестиваля, ближе к ночи, разводится костер для сожжения огромного чучела или украшенного дерева, символизирующего сожжение Холики, злодейской демоницы. А также проводится прогон скота через огонь.
Угу.
Это уже наш этот Иван Купала.
Угу.
Значит, хождение по углям. Затем шествие до наступления сумерек. Далее осыпают друг друга цветным порошком, поливая подкрашенной водой и цветной грязью с порошком. Ну, как бы вот порошок,
да.
То есть краска, да. Обрядность праздника содержит оргиастические элементы.
Оргиастические.
Другой раз, что и оргия бывает, что потом в кустах что-то слышится. Ну, они друг друга обсыпают краской, и другой раз слышно что-то из кустов. Типа, надай. Надай, брат, Раджепш, или как там, Раджеш, давай, вперед, ну что ты. Вот, все, региональные различия, так далее. В России и на Украине Холи тоже проводится и вызывает неоднозначные оценки у Русской Православной Церкви. Так, например, с участием священнослужителей в Пензе проходил праздник, они раздавали листовки. Которые, значит, говорили, что здесь есть религиозная подоплека, а это языческий обряд разноцветного порошка, который чужд православному сознанию, говорит один из деятелей РПЦ, чужд православному сознанию. Видите, дело в том, что это индоевропейская традиция, а вы здесь пропагандируете семито-хемитские традиции, и, ну, так сказать, можно ожидать, что они время от времени будут сосуществовать. Что тут плохого-то? Пусть бы сосуществовали. Пусть будет и так, и так, и так. Что, нормально, нет? А?
Да.
У меня вопрос. Скажите, да. Пожалуйста, то, что полиция не применила никаких средств воздействия, и даже больше того, попыталась уклониться от столкновения и затем даже вербально уклониться от столкновения. Это челябинское что-то или это примета времени, что полиция старается не плодить, не множить конфликты с детьми, с молодежью? Что происходит? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Настя. Здрасте, здрасте.
Значит, я вчера нашел это видео в Одноклассниках со звуком, все прекрасно слышно. Значит, я думаю, дело вот в чем. В том, что они выкрикивали три буквы, слово из трех букв, что-то А, Е, и в комментариях написано, что это означает смерть ментам и типа то ли свободу ворам, то ли что-то такое. Вот. Они вот все именно эти три буквы и выкрикивали.
Да.
Поэтому и звука, наверное, у вас на...
АУЕ. Нет-нет, у меня как раз звук совсем стерт. А, значит...
АУЕ, совершенно да. АУЕ. Они все
а что это значит? А что это значит? АУЕ.
В комментариях написано, что это смерть ментам и то ли свободу ворам. Что-то типа этого.
Арестантский уклад, вот мне говорят. Это арестантский уклад един. Арестантский уклад един. А, это тюремный лозунг и тюремная, по-моему, даже и татуировка, которая означает угрозу в сущности, некий символ братства людей в тюрьме против административных органов и представителей администрации. Угу. Представители администрации считаются в этих братствах, характеризуются в целом негативно. В целом негативно. Хорошо. Ну что же вы так мало знаете про скрепы своего народа, говорит карманный слон. Это молодая гопота, говорит Шагаев. Арестантско-уркаганское единство. Арестантско-уркаганское единство еще так тоже переводится. Это арестантский уклад един. 7373948. Вот как гоняли полицейских в Челябинске. Их, собственно, там гоняли просто. И надо сказать, что
Челябинск... А может, они разделяют убеждения? Сказать, что...
А может быть
они разделяют? Согласны, бред. В общем-то.
Да? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я сейчас вот проезжал около Рублевки, эту да. аварию. В общем, байк там под газелью.
Ой-ой-ой.
Под кузовом газели. В общем, он там, ну, очень сильно разбит. Ну, кто на нем ехал, не видно. Скорая стоит, наверное, в скорой. Да. А так там, ну, машина КАИ. Вот.
Говорят, девчонка была на байке, и говорят, что вид у нее был, ну, что она жива, но вид был никудышний, ну, видно было, что она пострадала.
Ну, значит, ей очень повезло.
Да.
Под кузовом вообще байк весь.
Я понял. Спасибо. Жалко, страшно и горестно, и все на свете. Итак, арестантский уклад един, скандировали АУЕ, скандировали школьники, дети в Челябинске, придавая, значит, характеризуя иллюзитной лексикой, матерно отзываясь об МВД. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Да.
Это Гурген. Вы знаете, я вспоминаю восьмой блок, это пестроцветие, это изумительное настроение Холли, это было чудесно. Там был некий Чодри, если можно
сказать. А почему вы сказали восьмой блок? Вы жили в восьмом блоке или что?
Я жил в восьмом блоке в 316-й комнате, если вы, может быть, помните, такая была замечательная.
А я жил в 112-й комнате в восьмом блоке.
Ну, это немножко это другое крыло.
Почему? Вы 316-й, я 112-й, под вами же, господи.
Конечно, подо мной, да, безусловно.
Мы смотрели из окна на 9-й блок, женский, женский.
Точно.
Ну, вот,
я видите? Не отрывал глаз.
Я тоже. Да.
И видите ли, вот эта восхитительная атмосфера Холли, которая была, она была эстетична до предела, потому что если кукурузный крахмал, подкрашенный хной, карри, куркумой, прошу прощения, и что там, значит, если на вас был один зеленый штрих, вас уже не могли обмазать желтым штрихом.
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Почему полиция так себя вела мирно, пытаясь не заметить оскорблений, не заметить, как бьют машину, пытаясь не заметить, что их, в общем, подвергли уничижительной обструкционистской критике?
А видите ли, у меня странное ощущение, что они были в данном случае не совсем ментально на своем рабочем месте. Они просто тоже молодые люди, им тоже хотелось веселиться.
Им тоже хотелось позорить МВД, мне кажется, да. Вот это предположение уже второе. Гурген, и перед ним кто-то сказал, что, может быть, они были душою вместе с арестантами, с арестантским единством. Поехали дальше. Движение.
Подъем. В движении.
5 баллов, город более-менее свободный, ничего страшного, кроме центра. Центр плохой, Новый Арбат плохо едет, Знаменка плохо едет. Вот здесь и Якиманка, и Кремлевская набережная, и Софийская набережная. Вот в этих краях очень плохо. Бульвары. И в особенности в районе Таганки Садовое кольцо. Все, что вокруг Таганки, ужасно выглядит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 29 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И у нас Сергей гость, Наренко.
Обещанный
Доброе
гость.
Утро.
Мы очень благодарны. Илья Александрович Скавронский. Простите, все-таки. Пытаюсь изменить. Да, благодарен вам, что вы пришли. Спасибо. Значит, я хотел поговорить о случае, который, мне кажется, гораздо шире и глубже, чем то, что представляется на первый взгляд, о вашем сыне, о Оскаре, который на Новом Арбате, на Арбате читает.
Не совсем.
Не совсем там, да? Это ближе.
Нет,
к Праге или...
Ну, вот в частном случае в данном, да, то есть да. Это было на улице Воздвиженской около...
Воздвиженская. Да, давай стакан для воды. Да, спасибо большое. Значит, смотрите, я вижу ситуацию так, если позволите, мы просто ее изложим, как мы ее видим, вы поправите и добавите. Да. Значит, ваш сын, человек, который тренируется для того, чтобы чувствовать сцену, для того, чтобы быть на сцене, быть перед залом,
числе, да.
Пытается преодолеть обычную человеческую робость. Она у всех, она у меня до сих пор. Вот, поэтому я на телевидении все время сглатывал, как дурак. Мне же стыдно было, страшно и позорно казалось, и что-нибудь сейчас не так. Вот, для того, чтобы получить этот навык публичного выступления, читает монологи Гамлета. Из Шекспира, да?
Что? В том числе.
Да. В том числе. Вот, и 6 мая наш коллега Александр Минкин, он идет по Новому Арбату, по Арбату, и он видит мальчика, Оскара, который читает этот монолог, и Минкин записывает на свой телефон. Вот, ну, так сказать, при всех нюансах, при качестве соответствующем. Вот.
И смертный склад пустой муравьед покончит с ними, берет забытие, и знать, что этим прилажит цепь сердечных мук. Тысячи лишений присутствовал, это не цель желанная. Скончаться сном забытие, уснуть и видеть сны, увидеть сны.
Громко, четко, отчетливо Оскар читает на память, не подглядывая. Видно, что он понимает текст, видно, что он понимает трагизм, драматизм текста и так далее. Значит, можно я перейду к выводам, потому что времени да. мало. Вот мой вывод простой. Все неординарное ненавидится ординарными людьми. Все неординарно. Я занимаю позицию, простите. Я знаю, что слушатели возразят мне и скажут, что зачем ты занимаешь позицию. Но я занимаю эту позицию, я занимаю в соцсетях, это известна моя позиция, я ее занимаю на радио сейчас. Все неординарное ненавидится ординарными, заурядными, обычными людьми, которые хотят, больше безусловно, все неординарное вызывает сопротивление и у ордена, и у Министерства ординарных дел, ординарных людей. Понимаешь, да?
Ну да, это такой способ выжить в систему.
Выжить в системе. Хорошо, скажите, пожалуйста, а это вот общая генерализация. Некая. А что с точки зрения закона? Существуют же законы, описывающие жизнь. Что он делал? Что он делал плохого?
Ну, я не знаю закона, который бы мог запрещать читать стихи, да. Даже если там какой-то люди дают какую-то благодарность, да, это тоже никак не возбраняется законом, насколько я
знаю. Вроде бы нет, вроде бы нет.
Я о таком законе не слышал, по крайней мере.
Вы знаете, есть уже теперь пошло развитие, и говорят, что надо, оказывается, регистрироваться, прежде чем начать выступать, вот как будто бы существует такой, такой закон.
Но если мы говорим о работе какой-то в виде заработка, вот, то, да. Наверное, да, да. Есть некие регламенты, да, это, относительно этого. Но в данном случае ребенок-то это делает ради удовольствия своего, ради фана, да, то есть
как, да, вот, да,
и,
да,
ну, а запретить людям как-то вознаграждать его, да, то есть, ну, кто может?
Ну, странно, да. Мне тоже странно. Смотрите, если позволите, я прочитаю. Для того, чтобы фактическая сторона дела, чиновники подтянулись, как-то что-то объясняют. Мне кажется, каким-то образом заглаживает чувство неловкости. Значит, родители должны зарегистрироваться с ребенком на одной из согласованных площадок. Рассказывает нам, на официальном портале мэрии есть такие места. Говорит нам, на радиостанции говорит Москва, заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов. У нас на портале указаны адреса. И все, кто выступает, принимают правила, соблюдают время, условия. Ни у кого никаких проблем. Дети не обладают в полной мере, поэтому родители до 18 лет должны с ними зарегистрироваться. Есть горячая линия и так далее, и так далее, и так далее. Я не очень понимаю, неужели все люди, которые выступают на улице, читают стихи? А если я начну читать стихи? Вот просто пойду и буду читать.
Ну, вам подойдет абсолютно точно.
Мне будет интересно.
Ну, мне интересно. Я иду и читаю стихи. А может быть, я и не на зарегистрированном месте, а иду вдоль улицы и читаю. Да. Например, там, может быть, я скандирую слова песен каких-то. «Москва моя», «Ты самая любимая» и что-то такое. То есть, что здесь я делаю это во время, когда шуметь можно. Я делаю это в публичном месте. Это не мат никакой, ничего. Что здесь плохого-то?
А есть вот слушатели, которые пишут, основная проблема и претензия, которую люди, разделившиеся на два лагеря, выдвигают, те, которые против, они говорят, деньги не надо было собирать. Вот не было бы сумки, вот тогда бы, да,
была сумка. Во-первых, сумка – это его личная сумка, которую он в свое время купил, и она ему очень нравится. Вот эта билайновская какая-то промо-штука такая, да?
Да.
Это термосумка, в которой он там носит свои... Там, если купит там, какую-то пищу, там, это ее, если воду, там, детские какие-то свои штучки. Вот. А в данном случае, как бы она не является предметом сбора каких-то средств. Я не знаю, почему так к этой сумке привязались, но это его личная вещь.
Ребят, здесь мне пишут, что вы собираете деньги.
Я собираю деньги.
Да, вы. Вы достаточный человек материально? Вы как что материально? Вы зарабатываете?
Ну, я достаточно обеспеченный, чтобы мой ребенок не побирался, скажем.
Достаточно обеспечен. Но это как что? У вас есть личная машина?
Не, ни в коем случае. Я не богатый человек.
Да, вы не богатый человек.
Да, но
я... Кто? Вы расскажите о себе два слова. Вот вы кто?
Я композитор.
Что вы делаете, чтобы жить?
На данный момент, в первую очередь, я композитор.
Вы пишете музыку.
20 лет я занимаюсь дизайном. Вот.
Дизайном чего?
Начинал с графического, делал промышленный дизайн, вот, делал иногда какие-то проекты по интерьерному дизайну.
То есть вы человек обеспеченный в том смысле, что вы не нуждаетесь? Вы не нуждаетесь?
Ну, бывают моменты, когда возникает нужда.
Вы средний класс? Вы кто? Вы кто? Вы как?
Средний класс.
Ну, средний
трудно
класс.
Сказать. Я просто не знаю, что такое средний
класс. Ну, одним словом, вы знаете о том, что, например, сын, например, приносит вам и говорит, батя, вот я, так сказать, там, вот у меня 5000, вот, так сказать, давай вот купим рис, гречку, что-то для дома. Нет, этого нет. Нет, этого нет. И тогда. То есть вы не знаете об этих каких-то, какие-то вознаграждения, которые он может получить, вы об этом вообще не знаете.
Ну, обычно все, что он там зарабатывает, он тут же на какие-то сладости свои тратит. Там,
на сладости?
Ну, не, он может там, так, если на Арбате там бывало, что сувениры какие-то покупал, там, купил себе пилотку вот эту с Днем Победы, когда у него большой такой патриотизм, в нем сидит, эти георгиевские ленточки.
Георгиевские ленточки, с Днем Победы и так далее, и так далее.
УЗИ вот так.
Нет, да, никакой системы. Придумала. Они же просто как бы шли с Кропоткинской, да, гуляли, да? Вот, да. И там просто остановились в метро, Кристина читала книгу, сидела, собственно.
Кристина,
вот,
ваша подруга или моя жена? Жена. Это важно, статус. Да. Она жена. Она не мать не ребенка, но она жена, так и точно. Она была старшим. То есть она была взрослым с ребенком.
Именно так.
Ребенок не был без присмотра, он был с вашей женой, именно с супругой. Да. Значит, знаете, супруга нашего... Так, понеслось вранье, пишет девушка. В чем? 900-й. В чем? Что человек женат, вам что, из ЗАГСа штемпель показывать?
Смотрите. Нет, все так говорят, что она кричала, что она соседка на видео. Ну, а что вы думали, что она будет орать, что она мачеха, например, громко и четко под камерой? Ну, написала, сказала она...
Да ладно! Ну, дошло до того, что, чтобы не было инсинуации, мы штамп в паспорте сейчас покажем, и все. Давайте, вот и все. Пожалуйста, штамп. Да, зарегистрирован брак. Ребят, чтобы вы не выдумывали. Значит, послушайте меня еще одна вещь. Приставание граждан в общественных местах есть статья, оказывается. Я ее прочитал.
Есть такая статья.
Я ее вам прочитаю. Всем. Я всем прочитаю. Значит, статья 3.8. Приставание к гражданам в общественных местах. Такая статья есть, оказывается, в КоАПе. Приставание, послушайте теперь внимательно. Закон, там каждое слово выверено. Приставание к гражданам в общественных местах. То есть нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли. В целях купли-продажи, обмена, приобретения вещей иным способом, также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера, либо навязывания иных услуг в общественных местах, влечет предупреждение
да,
или наложение административного штрафа от 100 до 500 рублей. Таким образом, если бы мальчик предлагал гадать, либо продать что-то, либо, значит, просто просил денег, дайте денег, нам надо денег, против их воли. А против их воли только единственным способом гарантируется узнавание. Почему это против их воли? По заявлению. Ну, вот вы сейчас...
Конечно.
Ну, как узнать, что вы, например, сейчас начнете мне предлагать купи, я не знаю, телефон ворованный, например. Угу. Или я вам. Допустим. Я вам предлагаю ворованный телефон. Купи телефон ворованный, нормальный, полцены, все, купи, пожалуйста, Игорь. Значит, все. Илья. Угу. Илья Александрович, купи, пожалуйста, телефон. Что мне надо бабла, мне выпить надо. Как узнать, что против воли? Может, вы хотели, чтобы я приставал? Значит, внимание, против воли только одним способом можно узнать.
Насильно.
Только против воли узнается по заявлению.
По заявлению,
конечно. То есть вы пишете: Сережа, в 10.17, там-то и там-то, приставал ко мне, купи ворованный телефон. Я не хотел это и так далее против моей воли. Ни одного заявления против мальчика нет. Вот. Значит, и не надо идиотничать.
Владислав нам присылает статью 151 Уголовного кодекса, пункт 2. Вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством заключается в возбуждении у несовершеннолетнего желания беспрестанного перемещения, скитания из одной местности в другую, проживания без постоянного места жительства, без постоянного заработка за счет подаяние в виде денег, вещей, продуктов питания и так далее. Несовершеннолетний может согласиться на такой образ жизни под влиянием как уговоров, использования своего авторитета взрослым человеком, так и угроз, обмана, шантажа.
Угу. Ну, вот это не... такую нам статью. Смотрите, например, моя позиция такова, да, что мы живем в правовом государстве, в принципе, ну,
да,
так,
да,
так, по крайней мере, да, декларируется, да, вот, и мы живем в рамках правового поля, да.
Да.
Вот когда люди пишут такие вещи и говорят, да, они должны понимать, да, что если это никак не доказано судом, да, и нет заключения суда, либо там еще какого-то служебного, может быть, там, да, вещи, говорить об этом нельзя, это клевета.
Да, но они скажут, хорошо, но ведь вы и не заставляли его скитаться, перемещаться и жить за счет подаяний. Вы говорите, что он купил пилотку на 9 мая. То есть это не скитание и не проживание за счет подаяний.
Он не...
Абсолютно,
нет, конечно. Нет, нет. Таким образом, эта статья тоже не подходит. Смотрите.
Ну, это вообще какие-то абсурдные заявления.
Статья 158 не подходит, потому что мальчик не скитался и не жил подаянием.
Более того, он находился со взрослым,
да, человеком. Да, это первое. И второе, статья 3.8 КОАП не подходит, потому что не существует приставания помимо воли. То есть мальчик стоит и декламирует. Какие-то люди, видя, что он стоит и декламирует, в сумку рядом с ним бросают или рядом с сумкой бросают деньги. Точка. Он их тратит на георгиевские ленточки, в частности, 9 мая и на пилотку. Что именно вас здесь не устраивает? Что именно вам здесь не нравится? Вот вопрос, а, Настя? Ну хорошо. Что делает полиция? Что делает полиция? И почему она это делает, мне понятно. Потому что любое неординарное, существует неординарное поведение вызывает у полиции чувство ожесточения. Потому что любое ординарное существо пытается неординарное сравнять рубанком, стамеской, там, чем хочешь, напильником, уравнять, сделать одинаково. Кстати говоря, я хотел вернуться к состоянию ребенка. Когда мы вчера с вами говорили по телефону, я слышал, что он разговаривает что-то, но он подавлен. Что с ним? Как он?
Сейчас объясню. Во-первых, я немножко вот касаемо вот полиции, да, то есть... Это же не первый случай, когда он вышел, там что-то говорил.
Не,
да?
Первый.
Никогда полицейские, да, то есть не подходили к нему грубо, да? Подходили, гладили по головке, говорю, ну, постой немножко, там, иди, потом иди домой. Там, вот это было так всегда. Это первый вопиющий случай. Я считаю, что это вот проблема конкретного патруля, да, то есть, который повелся, ну, аморально, не бесчеловечно, то есть, ну, за всеми рамками, то есть...
А что ваша супруга говорит? Они несколько раз накручивали круги вокруг него. Что они делали? Как они присматривались?
Там это все произошло довольно-таки быстро, да, то есть, как бы, ну, так она сидела, книжку читала и поглядывала на него. Вот. Она посмотрела, все хорошо было, и уже когда они к нему подошли, то есть... стали его забирать, он кричать начал. И тогда она уже, естественно, подошла туда. Вот. Она даже не видела тот момент, когда они к ней... Потому что, ну, это вот настолько быстро произошло.
Да.
Вот.
Ну, одним словом, они не прицеливались, и никакого не было толпы граждан, которые бы с возмущением собирали, какая-нибудь женщина-общественница, милиция, скорее сюда, ничего подобного не было. Значит, это решение конкретного полицейского.
Конкретного. Три человека было там при задержании.
Среди них была женщина?
Среди них была женщина.
МВД тоже.
Да.
Скажите, не понимаешь, что 9-летнего мальчика, ну, это может напугать? 10, ему 10 все-таки исполнилось, потому что по прессе 10. А когда день рождения, кстати?
В ноябре,
да, то есть 10 полных лет. Да. 10-летнего мальчика это может чертовски напугать, когда тебя хватают, конечно, волокут, и потом ты не понимаешь. А столько историй, что крадут и потом убивают.
Во-первых, смотрите, это момент такой, да, то есть как, можешь сейчас купить любую белого цвета машину, обклеить ее как угодно, да, то есть написать что угодно на ней, да, то есть форму покупается также очень легко.
Ну да.
Полицейские не представились, когда Кристина попросила их представиться, они ей не представились.
Да.
Они не дали номера своих вот нагрудных знаков. Собственно, как она могла знать, да, кто это такие?
А вы будете, у вас есть юрист, вы будете какой-то, конечно, иск подавать? Планируете?
Ну, я не кровожадный, да, скажем так. То есть, ну, я считаю, что вот конкретные лица, которые совершали это, да, то есть, как бы они должны ответить перед законом.
И вы планируете.
До какой степени? Материально, с погоны сорвать, сказать, там выговор,
ну,
что
это. Однозначно, мое мнение, да, то есть, как бы такие люди, они просто не должны находиться в органах. Я поясню, у меня в семье есть люди, которые работают в органах, да, и я знаю, что такое честь мундира, да, то есть,
да,
как бы, вот. Они порочат просто вот органы на самом деле, и такие люди просто не должны быть в этой системе.
Да, это ошибка, которая может
стоить. К сожалению, да, то есть, к сожалению, вот определенное количество вот таких граждан, да, то есть, она создает вот это впечатление о полицейском, да. Хотя, я считаю, что большинство совершенно не такие. Может быть, я ошибаюсь. Я не знаю, я их статистики не веду, но по опыту жизни, да, то есть, вот с таким скотством, да, ну, встречаюсь крайне редко, а вот с таким в высшей степени в первый раз.
Скажите нам об Оскаре. Он сам пишет что-нибудь? Он вообще... Нет пока нет.
А он занимается в какой-нибудь студии?
Ведь это нелегко. Вот, выучить все эти тексты довольно пространные, большие, чувствовать их. Согласитесь, что это тексты, описанные взрослыми, и там взрослые чувства. Это нужно быть каким-то глубоким, глубоко
думающим. Более того, он сейчас там прицелился на монолог Хлопуши, что еще гораздо сложнее, чем говорить.
Да, да, да. Так вот, он сам не пишет стихотворений, никаких текстов не пишет. Но вот то, что Настя спрашивает, занимается он в
ТКшках? Да, он посещает творческие студии. То есть как бы...
Творческие студии. Да. Вы видите его будущее как актера или вы...
Нет, это, да. Во-первых, как бы я иду в этом отношении у него на поводу и смотрю, что он хочет. Да. Его вообще самая заветная мечта – это стать изобретателем вот этих вот конструкторов Лего, то есть инженером.
Инженером.
В первую очередь. Да, да. Вот. А это то, что... Ну, они гуляли часто по улицам, и он видел это, и ему это просто вот понравилось.
То есть это такой фан просто.
Фан.
Да.
Ничего больше. Вот. И это первое. Второе, у него были логопедические проблемы года три назад, еще они были.
Да.
Вот. И психологи, логопеды советовали ему как-то публично выступать. Вот.
Ну да, ну и да. Более того, я уже забыл, Демокрит или Демосфен набирал полный рот камней и выступал да, перед мной.
Кто-то Диоген.
Нет, не Диоген, дорогая, кто-то... Демокрит или Демосфен.
Да, да. Кто-то советует идти в лес, если ты уж так хочешь.
Кричать, да, прокричаться, да.
Я думаю, если бы поймали ребенка в лесу, там...
Было бы еще хуже.
Было бы хуже, наверное.
Было бы еще хуже. Ну, конечно, его точно бы куда-нибудь в тюрьму отправили. Слушайте, хорошо.
Что касается его состояния, да, то по первости, да, то есть как бы, ну, велся, ну, в принципе, как обычно, была некая застрессованность, да, а вот, ну, уже два дня наблюдаем следующее, да, что ребенок, он как будто бы вернулся, ну, года на три назад, и... Он, вот понимаете, у него, он же 10 лет, да, у него уже какие-то подростковые начинаются проявления, там,
да.
Зажимы, допустим, не может там в полный голос сказать, он уже, мимика уже стала другая, да, то есть он уже как-то...
Да, да.
Происходят такие изменения, да,
да.
А сейчас он как будто бы маленьким стал, понимаете, то есть вот он...
Хочет больше защищенности.
Он жмется, вот прижимается ко мне, к Кристине, да, то есть как бы ищет защиты какой-то,
защита.
Да. Стал бояться без света быть. Ну, то есть вот когда спать укладываешь, допустим,
да,
просит не выключать свет, да. А потом радуется чему-то, тут же может заплакать, понимаете, там расстроиться. Ну, допустим, вчера сидел там что-то в интернете, ой, ну и планшет за 500 рублей. Кристина ему сказала, ну это наверняка какой-то там либо что-то с ним не то.
Да,
и
да,
тут,
да.
И он тут же заплакал, понимаете?
Да, да.
То есть набрался, он ее позвал, говорит, смотри, как классно.
Нестабильно, нестабильно.
Вот видите, да. Это мы с психологами будем прорабатывать, смотреть, что с его состоянием. То есть я не...
А вы можете сделать, чтобы за это заплатила МВД?
Я не знаю, честное слово. Вот
ну,
я,
хорошо.
Вот, кстати,
а кто-нибудь выходил
вот
из
мне
них?
40 лет, да, то есть вот я жил без всего этого, да, то есть как бы я даже не знаю, как поступать в таких случаях, как себя вести совершенно.
То есть у вас юриста пока своего нет, который вас ведет за руку вперед каким-то задачам
теперь. А кто-нибудь выходил из руководства, так сказать, там, ну, может быть, маленького, среднего руководства из МВД, пытаясь извиниться просто по-человечески, извиниться?
Извинился только начальник центрального округа, когда приехал.
Но это уже что-то.
Вот. Это было уже под утро, да, то есть когда...
А в какой форме он извинился? Он просто типа давай замнем или, так сказать, ну, более официально как?
К чести его, да, то есть это, то есть ему действительно было неловко за его сотрудников, да, то есть он просто...
Видно было по-человечески, что это искренние, не чиновные извинения
нет,
какие-то.
Нет, это было абсолютно...
Я понимаю, но знаете, если говорить вот так вот сухо и сугубо, то мне кажется, что и психологическую помощь...
Но мне казалось, что должны извиняться те, кто, собственно, учинил бесчинство, да, то есть как бы...
Ну, если они вот...
Ну, если они такое творят, они вряд ли способны извиняться,
в принципе. А вот понимаете, может быть, у людей между ушами настолько всего мало, что и не надо их извинений. А зачем? Ну, что извиняться, ну, понимаете? Ну, какие извинения?
А что извинения меняет? Вот произошла ситуация, да, то есть психотравмирующий фактор, да, то есть как бы мы еще не касаемся не Кристины, да, которую тоже таскали там женщины.
Да, а вот...
Ну, фактически это солдат, да?
Да.
Он не офицер, потому что у него нет звездочек, да, то есть как бы, ну, он солдат.
Солдат.
Представьте ситуацию, когда солдат, который таскает в ребенка, да, то есть который кричит, да, благим матом, и женщину, да, как это вот, вот, вот в центре города, пожалуйста, как это выглядит? В центре города.
Вот, но где... говорят, что прохожие вовсе не реагировали, то есть они считали, что это...
Ну, там... подошли 3-4 человека, там что-то пытались как-то...
Уточнить.
Нельзя сказать, что...
Уточнить.
Да, ну, в частности, вот откуда-то волна пошла, там оказалась какая-то девушка, да, вот, которая, да, собственно, запостила все это в сети, оттуда пошла уже вся эта волна.
Ну, вот это вот ощущение, что ребенка, если человек в полицейской форме может украсть ребенка, у любого из нас это несколько, конечно, удручает. Mm-hmm. Ну, по-настоящему удручает. Mm-hmm. Скажите, а то, что там... Значит, ну, тотчас против вас какая-то выстроилась линия в интернете обороны, что вы чуть ли, так сказать, там не западный проект, и там Радио Свобода было, вдруг точно было Радио Свобода, и все, и все были подготовлены камеры, и вот это все.
Ну, я вам так скажу, что я абсолютно... Во-первых, я человек верующий, вот, и по вере, да, то есть как бы... Всякая власть от Бога.
Мы с вами, простите, мы с вами сможем остаться после...
Конечно.
У вас есть время.
Конечно.
Давайте, пожалуйста, тогда так, давайте так. Всякая власть от Бога, вот на этом мы прервемся. Сейчас новости, и через 5 минут вернемся к разговору с отцом мальчика-декламатора, который, Оскар, который декламировал Гамлета, Шекспира на Арбате, Илья Александрович Скавронский с вами, с нами, и мы продолжим разговор в 35 минут. Погнали. Мы продолжаем с Анастасией Аношко. У нас в гостях Илья Скавронский, Илья Александрович. И он удивил нас уже несколько раз. Илья Скавронский – это папа мальчика-декламатора, который был схвачен полицией и увезен около Воздвиженки за декламацию Шекспира. Я удивился вот чему. Две вещи, которые вы сказали. Во-первых, что у вас родственники в МВД, и вы с огромным уважением относитесь к этому ведомству. И второе мое удивление, значит, что вы глубоко верующий человек, и вы говорили об этом перед новостями. Давайте вернемся. Мы-то вас числим среди, так сказать, навальнистов, чтобы за Навального, и вообще правая рука Навального, и так далее. И позорите его, ну, специально.
Крайне неприятен этот персонаж, вот если говорить о Навальном, да, то есть неприятно, то есть как, ну, то, что он пытается там как-то с чем-то бороться, возможно, это и похвально, да, то есть как бы, но я не вижу ничего там такого честного и чистого, во-первых, ну, своими глазами, да, не вижу, вот, и мне не нравятся методы, которым это делают. Вот,
совершенно. То есть вы не помощник Навального, вы не человек.
И его. Вообще не либерал?
Я очень, мне вот как обывателю, да, то есть мне очень нравится, что в стране, в принципе, происходит, да, то есть я вот, мне говорят, что я с Украины, да, то есть, ну, на самом деле я просто бывал на Украине, у меня был один проект, когда я работал там, да.
Но у вас корни кубанские?
У меня не.
Нет?
Нет.
А, извините, может быть, я
из Владивостока.
Владивосток!
Да.
2000.
2000, 3000.
Офигенски. Можно доложить, мальчик есть из Переяславки. Переяславку знаете, под Хабаровском?
Да.
60 километров от Хабаровска, Переяславка. Потом там и Екатеринославка, там и все подряд, и туда
так,
пошел.
Так точно.
Да, вот и все. Переяславка, там гарнизон военный, поэтому я там жил.
Вы знаете, сколько там гарнизонов?
Ну, в Хабаровском крае, конечно. Чугуевка у вас там была рядом с вами. Вот. Летный гарнизон тоже. Хорошо, то есть вы из Владивостока. Это да. Чудесно, вы наш дальневосточник.
Да.
Хорошо, а откуда вообще тогда пошло, что он из Киева, пишет мне один из слушателей?
А пошло это оттуда, что Навального сейчас шари мочит.
Да.
И какой-то человек с ником вроде что-то там продает таблетки от ожирения, там такой ник у него такой, понимаете?
Да.
Он написал, что вот у него я из Киева, да, то есть как да. бы там уехал после Майдана, то есть, ну, какую-то вот тут всю хинею написал,
целую историю.
И средства массовой информации понесли это.
Понятно.
Ага. Шари молодец тоже, да, вот я что-то как-то подозревал, что он вроде как-то непредвзято ко всему относится, да, но по факту, да, то есть Мочил Навального, но при чем здесь я вообще?
Да. Хорошо, вы из Владивостока, у вас родственники в МВД, вы уважаете МВД, вы как обыватель. Вы как обыватель хорошо относитесь.
Я уважаю людей, которые защищают других людей, понимаете? Да? То есть не то, что я ведомство само вот уважаю, да? Как законопослушный гражданин, то есть, я знаю, что если это ведомство, да, я должен подчиняться законам страны, в которой я живу.
Да.
Я, это данность, я же говорю, я верующий человек.
И вдобавок верующий. Верующий православный.
Православный, да.
Мы два атеиста, если позволите.
Ничего страшного, это каждый как бы для себя выбирает.
Настя, ты атеист, скажи.
Я какая-то агностик.
Но началось. Как бы там ни было, да, то есть я живу в этой данности, да, то есть как бы я вот в своей жизни, да, пытаюсь навести порядок уже 40 лет, да, то есть пытаюсь навести порядок.
Какой-то.
Хотя бы вот так, понимаете?
Знаете, почему к либералам записали? Потому что вы человек творческой профессии, вы же начали, вам задали вопрос, вы говорите, я вот дизайнер, композитор дизайнер, а тут нам пишут, знаете, какой вопрос задали среди прочего слушателя? Спросите, когда у него последний заработок-то был? То есть люди, когда люди не ходят на работу, другие, не работаете вы в организации в какой-то,
я работаю на проектах.
Вы когда проекты меня зовут. Делаете, да.
Снял два авторских фильма, собственно.
Но людям это кажется сомнительным.
Допускаем, кажется, что угодно. То есть тут уже каждый волен как бы...
Но видите, это, оказывается, не значит,
что
ты
выбирал. Как с вами работает детский омбудсмен? И работает ли детский омбудсмен? А он обязан, как нам представляется, нам как гражданам, которые живут в этой прекрасной действительности, кажется, что в России есть детский омбудсмен. Был Павел Астахов, к которому я относился критически, а сейчас у нас такая очень благовидная попадья. Значит, и в московский же тоже детский омбудсмен.
Ко мне никто не обращался.
Никто не обращался. А ведь они могут, кстати говоря, и это очень очевидно будет, если наша новостная служба слышит меня, это было бы очень мило со стороны новостной службы, и обратиться к детскому омбудсмену Москвы и детскому омбудсмену России с вопросом, не согласятся ли они, и будет очень мило, если они согласятся оплатить психологическую помощь и прислать своих психологов, у них там в штате есть, и так далее, к ребенку, то есть заняться ребенком вплотную с точки зрения вообще говоря, работы, которую они должны производить, и так никто не обращался. А вы не собираетесь к ним обратиться? Ребята, помогайте, что?
Говорю, я в первый раз за 40 лет столкнулся с такой ситуацией, я вообще не знаю, как поступать даже, не знаю. Честное слово, я просто сейчас пытаюсь как-то в себя прийти, собрать мысли, да, то есть как бы в кучу, и я не хочу действовать, понимаете, вот как вот люди, вот комментарий написал, да, человек даже не думает о последствиях, я не хочу быть таким человеком, да, то есть я не хочу делать что-то, да, что повлечет какие-то плохие последствия, неправильные, да, то есть для кого бы то ни было, да, то есть я никому не хочу проблем.
А интересно, что себе, нам мгновенно, людям, да? Мгновенно один из слушателей пишет, не призывайте сатану, не призывайте демонов, не обращайтесь к никаким омбудсменам, потому что они так займутся, что мало не покажется, и лучше подальше от государства держаться.
Да.
Может быть, вот
живя так. В государстве, держаться подальше
от государства. Подальше от государства. Ну, во всяком случае, с их людьми, которые работают на государство, стараться не сталкиваться и не шуметь так, чтобы они вас не заметили, как-то как зайчишки спрятаться и жить.
Извините, уже столько... Я, когда увидел себя новость об этом инциденте на первой строчке в Яндексе, да, то есть уже... Уже все вот оно плавает уже, понимаете.
А вы знаете почему? А потому что мы боимся все. Потому что то, что произошло с вами, страшно нам. Вот я вам откровенно скажу. Потому что дети возвращаются в центр, дети возвращаются на улицы, дети... Сейчас природа хорошая, погода, там более-менее, как-то уж там сказать, да? Значит, дети начинают какую-то жизнь свою там вместе... предположим, что вы живете... А вы живете в центре где-то?
Нет.
Нет, вы приезжаете в центр погулять. Представляете, что там есть люди, которые бегут, дети, например, там учатся в школе в какой-нибудь, пресловутой 57-й или
еще. У меня есть вопрос, как после всего этого
в школу... Как,
со всем вот этим материалом, да, то есть... Вот когда люди выкладывают фотографии, это вообще... Это законно выкладывать?
Нет, не законно.
Почему никто... BBC позвонила, да, спросила, можно ли вы выложить видео, мы заблюрим, да?
Да.
Вот, это цивилизованно.
Да.
Вот. Угу. Больше никто об этом не спросил. Выкладывают видео, да, то есть, пишут данные.
Да.
Это что такое?
А знаете, вы можете в полицию обращаться, на самом деле. Вы не планировали?
Я уже ребенка своего буду защищать в этом отношении, потому что ему жить еще и...
Если честно, мне кажется, что выкладывают, потому что считают его поведение похвальным. ну, как бы считают, что он клевый просто. Вот так, я, вот я пишу нельзя. Другое.
Да? Да. Ну, вы... конечно, прародители сразу же начинают, ведь это же вторая волна, общество же разделилось, кстати, через нашу программу можно, да, наверное, сказать.
А что бы вы сказали, тем, кто однозначно сразу начал вас подозревать во всех тяжких и ругать, что бы вы сказали? Вот сейчас представьте себе, что вы глядите в глаза, ну, в общем, людям, так сказать, нормальные, они нормальные люди, да. может быть, они ослаблены, может, у них печень болит и еще что-то, так сказать, там всякое бывает. Проблемы какие-то. Да. Ну, вот они сразу на вас. А у вас есть некоторое время сказать, ребята, и дальше, что вы скажете?
Ну, во-первых, я никому не желаю оказаться в такой ситуации, да, и да. Каждый человек, который пишет, да, то есть он должен задуматься над тем, что он сам может оказаться в такой ситуации, да, и вот получать дивиденды от такой ситуации, да, плохие дивиденды, вот, это раз. Во-вторых, все-таки по всем понятиям, да, то есть по любым церковным, там, любым человеческим каким-то, осуждать кого-то безосновательно, а основание – это не просто какие-то слухи, домыслы и все остальное, да. Основание – это основание,
да.
Вот, это... неправильно, это некрасиво, это не по-мужски, если касаться мужчин, да, то есть женщины приличные тоже себя так не ведут, да, то есть как бы...
Ну да,
вот,
когда... ну да, а по существу, вот, ребят, некрасиво
обвиняют. По существу вообще это клевета, все понимаете, да, то есть то, что клевета.
Да.
И это, кстати, тоже преступление, мне вот кучу статей приводят, но клевета это тоже преступление, это конкретная статья.
Конкретная
статья. Если кто-то хочет сказать вот так вот, да... поклеветать. Пускай открыто это делает. Будем разбираться.
Да, да, да. Интересно. Ребят, я вижу перед собой человека, который, значит, не крученый, как вы думали. Думали, что какой-то ультракрученый, какой-то, значит, хаятель, значит, да. Властей, который специально и прочее. Передо мной действительно человек, который просто такой, как ну, один из нас. Передо мной один из нас. Вот вы один из нас. Вы один из нас для каждого слушателя, понимаете? Вы не какой-то не особенный, крученый...
Что такое крученый?
Крученый, я не знаю, откуда я взял это.
Необычный.
Необычный, крученый такой, вот какой-то хитрый, какой-то и весь такой необычный. Нет, один из нас, вы один из нас.
Знаете, о чем жалею?
Да.
Что в тот день просто...
Что не вы были.
Не купил мороженого жене, ребенка не пошел в кино с ними.
А был такой план
в тот день?
Нет? Они пошли гулять, да.
Ну, понятно.
А я, к сожалению, работал.
А теперь разгребать. Да. Ну вот общественный совет, у нас есть при департаменте образования Москвы, да. Общественный совет, и там его председатель, она состоит в связи, в том числе и с нашей радиостанцией, она вот вам предлагает помощь, если вдруг у вас...
Общественный совет
при департаменте образования города Москвы.
А ты скинешь?
Да, конечно, а куда только в этот вопрос?
Я тебе дам.
В общем, любая,
я думаю, консультация от них. Я переброшу, Илья.
И по поводу клеветы, и по поводу всего.
Кинь мне, пожалуйста.
Значит,
мы вам желаем чего? Мы вам желаем, значит, первое, конечно, сыну вашему как-то, так сказать, поправиться и осадить вот этот вот стресс вот этот. Передайте ему все можно. Вот я когда... Вы сделали очень важную, тогда для меня важную вещь. И когда я звонил, Илья на громкую связь вывел и говорит, вот нас слышит мой сын. Я ему сказал, значит, парень, ты классный. Он классный, он необычный, он удивительный. И передайте ему, что он классный, необычный, удивительный. И он трудолюбивый, и он интересный человек. Он уже интересный человек. Вот ему 10 лет, а он уже классный, понимаете? Уже бы
мы поговорили. У кого из нас дети в 10 лет прочли «Гамлет»? Поднимите руки.
Да, понимаете?
Значит,
Передайте ему, что он классный. Он классный в любом случае. А взрослые дядьки, ну вот они, так сказать, там, бывает, идиотничают. Ну, ничего. Ничего. Понимаете? Спасибо вам огромное, что вы с нами. Держитесь. Значит, не давайте себя в обиду. Информируйте. Спасибо, что вы информируете. Да. Информируйте нас, потому что я вам хочу сказать, что я лично понимаю, что нам надо быть вместе в такие ситуации. Ладно? Спасибо большое. Илья Александрович Скавровский. Спасибо. Спасибо за участие. Да, давайте. Погнали.
значит, хорошо. У меня здесь, конечно, взрывается весь этот самый, все смс и все на свете. Зачем в 10 лет Гамлет? А зачем в 10 лет Гамлет? Я не знаю, зачем. А зачем я в 8 лет второй раз прочитывал Льва Толстого, например? В 8 лет. Стоя на цыпочках, над кроватью, на этом самом, на кресле. Я в 8 лет читал Льва Толстого. Почему? Не знаю. Трудно сказать. А какой-то мальчик читает Гамлета. Ну, что я понял? Много чего понял. Хорошо, давайте так. Как бы мужик не лишился из-за этого заказов, как бы его не начали травить, говорит Степан из Вайтрана. Да, это тоже проблема. Хорошее интервью. В 8 лет, говорит Джей Джей. Ну да, в 8, да. В 8. И у меня не было света. Мне приходилось читать с фонариком, либо от торшера родителей. То есть я вставал на цыпочке, на перила кровати. У меня не было кровати в 8 лет. Можно я про себя расскажу? У меня в 8 лет кровати не было. Я спал на разложенном кресле за шкафом. За шкаф было поставлено разложено. Кресло разложено. Комната, квартира была однокомнатная. Кресло было разложено и поставлено за шкаф.
Очень удобно.
Удобно, потому что я там на задней стене шкафа, я давил комаров, когда меня кусали. И, значит, напились моей крови и спали. И я из этих комаров воображал, что это карта мира. Вот здесь вот Австралия, вот раздавленный комар. Здесь вот, так сказать, там Мельбурн, здесь Брисбен, здесь еще что-то. У меня комары были раздавлены в соответствии с портами какими-то крупными и так далее, понимаешь? И когда мне надо было читать, а света не было, я остановился на цыпочке, на носочке, значит, на вот эту, как у кресла бывает, вот эти боковушки, вот, значит, и залезал на шкаф как бы до половины тела. И там, наклонив книгу туда, к кухне и к торшеру родителей, я ловил легонечко свет, у меня попадало немножко света. И я читал 8 лет, действительно, «Войну и мир», обе книги. И хорошо читал, и с удовольствием по паре раз прочитывал. Ну да, ну а что такого-то, я не понимаю, я же читать-то умел.
Да. Нормально. Вот это здорово.
Ну, здорово, ничего. Вальтера Скотта меньше читал, меньше. Не знаю, там перегружено очень. Хорошо, прям потемкинские деревни, говорит Санчиксон. Почему именно в центре, а не в любом парке, Т, спрашивает. Ребят, а вы почему задаете вопрос? Почему вы задаете вопрос? Вы не можете себе представить, что человек в центре гуляет? А вы знаете, что чертов центр сделан как в этом городе, в этой Москве? Центр сделан именно для гуляния. Центр именно для этого там белым гранитом, светлым гранитом, выложен весь. Именно ровно потому, что чтобы гулять. Поэтому люди устремляются в центр. Поэтому на Патрике люди устремляются гулять. Поэтому люди на Арбат устремляются гулять. Вы что, для вас это новость какая-то? 7373948, 7373948. Значит, я хочу принять некоторые звонки. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Жаль, вот не успел дозвониться, когда Илья был. Да. Я в прошлом там сотрудник, как раз патрульно-постовая служба. Да. Я вот хотел бы за этих ребят извиниться, потому что я был командиром взвода, но не позволял я ребятам, это, конечно, неправильно. Ребенка за шею.
Да.
А на месте папы, я бы, наверное, этому сотруднику взял бы саперную лопатку и руки бы порубал.
Ну, правда же, вы такой человек полный ярости. Он очень мирный человек, на самом деле. Он сам сказал, что ему все нравится, что происходит в стране в общем. Ну, тогда он не должен роптать. Потому что в общем, то, что произошло с его ребенком, это как раз характеризует страну в общем, пишет Юрий. А вы бы повели своих детей на Арбат, спрашивает Наталья.
Ну, а что? Вы их, да. Что, никогда не водили на Арбат,
да,
гулять?
Да, повел бы с удовольствием. Ну, и на Стрелку повел бы гулять, и по набережным повел бы гулять, и на Красную площадь водил гулять. Конечно. А для чего центр, как вы думаете? Наталья, закончились те времена, когда мне надо было погулять, я летал в Мадрид. Я в 90-е годы, когда мне хотелось погулять, я знал правильный адрес. Я просто ехал в Шереметьево и летел в Мадрид. И гулял в Мадриде. И иногда, когда мне еще при этом надо было одеться, я летел в Нью-Йорк.
и гулял по Нью-Йорку, и одевался в Нью-Йорке. Но сейчас, по счастью, можно гулять по Москве. Москва теперь устроилась так, что по ней можно гулять. И можно поесть нормально и так далее. Что твой Нью-Йорк, ей-богу. И что твой Мадрид, ей-богу. Понимаете? Ну так что за проблема-то? 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро еще
доброе
раз.
Утро. Сергей, доброе утро.
Я, честно говоря, я не ожидал, я не думал, что вы такой наивный человек.
Да.
Перед вас в гостях был профессиональный бездельник, который
нет.
приучил к попрошайничеству своего сына.
Неправда.
Ответьте, пожалуйста, мне, почему они собирали деньги?
Они не собирали деньги.
Все правильно рассказал.
Они не собирали деньги.
Ребенок собирал деньги.
А ребенок не собирал деньги. Ребенок не собирал деньги. Ребенок не собирал
Сергей,
деньги.
Вы наивный человек.
Нет, вы наивный человек. Вы наивный человек. Вы наивный человек. Послушайте, ну вы наивный.
Я считаю, что вы.
А я вам объясню, в чем дело. Что значит собирал деньги? Если бы я вот собираю... Послушайте, подождите, вы здесь? Не уходите с линии. Он ушел с линии.
Он ушел с линии. Вы можете ответить сразу.
Я отвечу вам. Собираю деньги я. И домой приношу жене деньги. И говорю, вот это вот деньги, да, вот что купить, помидоры, огурцы, сыр, что купить, это деньги. Это деньги, на которые семья живет. Вот это деньги. Понимаете? То, что его сын 6 мая выступил, и что-то ему накидали, он купил себе пилотку и георгиевскую ленточку, это, по-вашему, содержать семью или содержать себя? Что вы дурите? Кто-то кидает ему копейку, кто-то 10 рублей, кто-то что-то еще кидает. В этот момент, когда он выступает, он не просит, он не пристает. Он просто уличный артист. Вы никогда не были уличным артистом? Вы не хотели никогда выступить как уличный артист? И он на эти деньги покупает какой-то себе сувенирчик там же на Арбате. То есть там же на Арбате он тратит эти самые деньги на какой-то сувенирчик. Я не хочу выбивать из вас слезу тем, что он покупал пилотку. В другой день он, может быть, купит мороженое, а не пилотку. Понимаете? В третий день он купит себе значок, еще что-то. Что за проблема с 10-летним ребенком? Вы подумайте, вы посмотрите на себя в зеркало в момент, когда вы говорите это с налитыми кровью глазами. Вы странные люди. Вы странные люди, просто странные. А я радовался, когда я правда, начал зарабатывать в 16 лет. Нет, 15. 15? 15, да, 15. Я радовался каждому рублю. Просто радовался.
А как
радовался.
Вы зарабатывали, Сергей?
Я зарабатывал как манекенщик. Манекенщик, вот, ну что это за...
Вы модель. На показах показывали
модель. Рубашки? Один раз я показывал на показах рубашки, да. Один раз. А так в основном на меня шили модельную одежду. На меня шили модельную одежду. Потому что ровно в 15 лет у меня был ровно миллиметр в миллиметр 50-й размер. Ровно 50-й размер. Миллиметр, миллиметр. И ровно поэтому, с изумлением, с огромным, дом моделей сказал мне, что на меня будут шить, поскольку живой манекен лучше, чем... и так далее. За каждую примерку мне платили рубль. За каждую примерку. Я был абсолютно счастлив. Я покупал музыку. Я покупал Пола Маккартни диски. Польские диски. Я покупал записи с дисков Поля Маккартни, с польских. Я был абсолютно счастлив. Я представляю, что в 10 я был бы еще более счастлив. Только в 10 мне в голову не приходило, что мне могут заплатить. Если бы я знал, что могут заплатить, я бы с удовольствием это делал. Я бы с удовольствием работал. В 15 я уже получал деньги. Да? Что тут плохого? Вы подойдите к зеркалу, когда у вас налитые кровью глаза, и подумайте о себе. Подумайте, что вы сейчас сказали. Подумайте, почему это плохо, что мальчик покупает сувенир? Почему плохо, когда мальчик покупает мороженое? Почему плохо, когда мальчик покупает пилотку на 9 мая? Почему? Что здесь ужасного? Мне кажется, что вы говорите о какой-то внутренней своей боли. Мне кажется, вам больно жить. Вам больно жить. Вы живете с каким-то тайным предчувствием, какой-то своего какого-то горя, какого-то драматизма, какого-то трагизма внутреннего. Вам плохо, плохо, больно вам, больно. И вы придумываете про этого мальчика. И вы придумываете это про этого парня из Владивостока, этого отца. Понимаешь? Вы придумываете про него, вы ему придумываете судьбу, мотивацию, предательскую какую-то, страшную, против вас мотивацию вы себе придумываете. А знаете почему? Потому что глубокое чувство затравленности в вас, вы затравленный зверь, прижатый к углу. И всякий, кто не вы, вызывает у вас чувство, что он вас предал, и что он вас сейчас забьет, добьет и уничтожит. И потом вам надо собраться в комок и драться с ним. Не деритесь с владивостокским парнем 40-летним, у которого талантливейший, потрясающий ребенок. Не деритесь с ним, не деритесь. Плюньте лучше в зеркало, когда к нему подойдете. Плюньте в харю в эту, которую увидите в зеркале. Вот эту настороженную, вот эту вот крысиную, затравленную, с чувством неправоты глубокой внутренней, неправоты и желания огрызаться, постоянно бороться со всеми. Вот в эту харю плюньте, если можете. Ну, попробуйте. На 6 часов по циферблату трудно на внутреннем КАДе. Вы знаете, что была очень плохая авария. Сбили девушку-мотоциклистку около Рублевки на внутреннем КАДе. Центр тяжелый. 5 баллов. Я бы не советовал вам оказываться в районе Рублевки. Таганки. И все, что касается вот здесь вокруг Кремля. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 29 мая. Подъем!